Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, понедельник, май, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Всем здравствуйте.
Баллов пробки в Москве и самый адок — это на подъезде по Новой Риге. Просто невозможно вообще. Не знаю, как вы там едете. А тот, кто попытался объехать как-то эту Новую Ригу вот по этой Никольской улице, Советской улице, в общем, заехать на Волоколамку, его ничего хорошего тоже не ждет. Там такая же адская беда. Если через Барвиху, там тоже ничего хорошего.
Надо, в общем, садиться на электричку.
Адически стоит на электричку.
Да, паркуешь машину у станции и идешь в кассу.
То есть ты думаешь, эти люди специально купили себе некие дома на Новорижском шоссе, чтобы потом сесть на электричку? У меня есть ощущение, что мы здесь можем ошибаться в наших оценках. Скорее всего, не так. Скорее всего, они купили эти дорогостоящие дома,
чтобы стоять в пробках.
Нет, чтобы оторваться от нас как можно дальше. От нас, от простых, вот этих вот плешивых, хочется сказать. Плешивые — неправильное слово. Ну вот от нас, от землистых, понимаешь? Они все воздушные, а мы землистые. Оказалось, что мы теперь воздушные. Ты видела карту Москвы, где находится каршеринг?
Да, я ее расшарила у себя в Телеграм.
Это Восток. Это, да.
Там,
я
там
русский, какой Восток.
Юго-Восток приехал домой после работы. В 3 ночи или кто-то там это тестировал, где ночью стоят каршеринги.
Я это заметил давно. Реально весь каршеринг на Востоке. Самые современные, клевые, мобильные, устремленные в будущее, диджитализированные люди живут на Востоке Москвы. А вот это вот все, что на Западе, получается, все уже они отстали во времени. Они в 19 веке. Они до сих пор топят кизиком, Настя.
Я вчера гуляла с детьми на самокатах, и мы очень устали. Закончили на Делегатской улице. И я думаю, черт с ним, возьмем каршеринг, даже на метро не поедем.
Мы вчера с детьми гуляли на самокатах и очень устали от этой политики. Нет, ты это хотел сказать, нет?
Я взяла новый Рено, Яндекс.Драйва там какой-то, значит.
Новый Рено.
Ну, просто он был рядом, а там были еще другие. И мы сели красиво в хорошей этой машине, доехали до дома. А потом я сразу перепрыгнула в свою машину ехать в магазин. И, знаешь, испытала то самое чувство, когда каршеринговая машина была лучше
твоей. Пошли дальше. А Зайцев-то в порядке, молодого парня вальнул, тот сразу: «Я журналист, что вы делаете? Как втащил бы старому?» Пишет Александр Первый, это не я. Это не я сказал, это написал наш слушатель.
Бездушные, бессердечные слушатели пишут, которым только бы на драку посмотреть.
Да не только бы на драку, а только бы посмотреть на то, как пинают нашего брата-журналиста. Это всегда приятно, понимаешь? Что вы делаете? Вы что, тут с ума все посходили? Вообще, если смотреть на эти кадры, создается впечатление, что это фильм «Хардкор», если кто-то смотрел.
А если кто-то смотрел?
Хардкор русского режиссера. Да, он такой как будто бы от первого лица весь снятый и на GoPro-шку. Весь фильм на GoPro.
А это как Бекмамбетовский, да, был проект, я помню?
Да черт его знает.
Да. Ну, это они придумали.
Ну, может быть, весь на GoPro-шку. И вот здесь такое же ощущение, что они это сделали постановку прям, а нет, оказывается, все вправду.
Все по-настоящему.
Что за Зайцев? Вот расскажи нам, его должность просто назови.
Ой, сейчас тебе скажу.
Ой, я сейчас тебе скажу.
Он глава одного из районов. Сейчас Ширинский. Ширинский район,
слова...
Хакасия. От слова «ширинка», конечно, да.
Нет.
Нет, от слова «ширь».
Да,
извини, Настя, пожалуйста.
Позор-то какой.
А это однокоренные слова.
Нормально, наверное. Ничего. Я понимаю. Я смотрел «Кривое зеркало», я знаю юмор вашего поколения. Дальше давай. Что он сделал?
Смотри, видео, мне не удалось найти начало вопроса, но пересказывают, что человек спрашивает, почему жители вашего района, которые 4 года назад пострадали от природного бедствия, до сих пор ютятся, и в этот момент он уже встает и просто начинает как бы идти на репортера.
Он дергает за микрофон сначала.
Да, пытается вырвать его из руки. Да. Тот не отдает. Отдал бы, все было бы хорошо.
Все цилиндрические предметы его как-то привлекают. Он начинает за них дергать, понимаешь? Он за него дернул. Вот. А этот, почему я хочу сказать врач? Потому что он врачеватель душ. Журналист, конечно. Журналист не отдает свой микрофон.
Отдает.
И начинается потасовка. И его так вот нормально кидает.
Видно, что Зайцев. Он занимается какой-то борьбой. Это видно.
Зайцев.
Что вот этот Зайцев, который...
Да.
Он причем...
А журналист не занимается.
Ему лет... Ну, он такой коротко стриженный, уже седой, и Видно, что он был качком?
Потому что, понимаешь, он дрищ, потому что этот журналист.
А этот дрищ. А надо посылать не таких дрищей.
Конечно, ну человек подходить такой.
А надо как вот на соревновании по пощечинам там такого журналиста посылать.
А, подожди, я Насте показал видео. Есть в России, и, наверное, не только в России, соревнования по пощечинам. Просто найдите, это можно в Инстаграме, в Ютьюбе, где здоровые мужики стоят друг напротив друга и лупят друг другу в лицо. Вот такие должны быть журналисты, я с тобой абсолютно согласен. Подожди, ну что там с экологией-то? Да.
Люди а почему в курсе? Люди живут в таких да. ужасных условиях?
А что за условия такие вообще? А что за условия такие? И дальше он должен брать этого Зайцева за голову. На, у него волос, правда, нет.
И в камеру.
Нет, зачем в камеру? Зачем? В стол? Что за условия такие, а? Что за условия? И потом, соответственно...
Интересно, был новый жанр.
Конечно. Или он берет за голову в колено, естественно.
Четвертая власть.
Что за условия такие? Я четвертая власть здесь. И, соответственно, потом уже комментарии самого Зайцева.
А ты третья.
У нас состоялся конструктивный разговор. Мы друг друга поняли, мы говорили на одном языке. Все будет исправлено.
Потом газета выступила... Как там, помнишь, было? Газета выступила, дело сделано, или какая-то была рубрика такая в советское время. Да, ты не знаешь?
Конечно, знаю, Настя. Легко. Это мое все, эти рубрики. Скинул видео ДТП на Новой Риге, шеф Комендер присылает, а харьковчанин прислал фотографию грузовика, он, видимо, едет мимо грузовика, где, слушай, в окно торчит гитарный гриф.
Слушай, он, правда, играет на гитаре. Он ведет коленями,
играет на гитаре. Я не знаю, чем он ведет, даже страшно предположить. Выходные прохватил на мотоцикле до Бреста. Вот там с культурой вождения совсем другое дело. Белорусы молодцы, пишет лимузин.
Это грех не сказать, что
белолюбы,
белорусы...
Белолюбы нам пишут. Знаешь, почему белорусы молодцы?
Почему?
А там нет никого на дороге, потому что их нет практически. Их же мало.
У них нет машины.
Не, машины есть, а машины есть, но их мало. И правда молодцы. Когда заезжаешь в Белоруссию, дороги свободные, потому что никого нет.
Да.
И ты такой уже спокойно, прям хорошо едешь. До Смоленска тяжело. После Смоленска... До Смоленска тяжело. Это Россия, да, спасибо, Настя, большое. Вот, а после Смоленска, даже в России еще, будучи, достаточно легко. А в Белоруссии так вообще никого нет, прекрасно. Потом где-то там, ближе к Варшаве, начинается опять движение. До Варшавы ничего нет. То же самое, по каким-то лесам едешь непонятным, потому что поляки, они же построили дороги на запад, а на восток они не стали строить. Зачем? Ага. Чем в Россию возить? Нет, Россия не существует, для них край мира — это их граница, все, они просто забыли. Вот на Брестской крепости и заканчивается граница Польши, дальше вообще непонятно, что происходит. Соответственно, дороги там такие узенькие, и доезжаешь до Варшавы, тогда уже шоссе, там в несколько полос, много
почти
полос.
Почти Германия, да?
И ты, лучше, новые, потому что дороги, и ты уже в Германию весь устремленный через Польшу, вау, и летишь по этой дороге по платной. Естественно, что, думал, бесплатная, что ли? Ха! Бесплатная, платная. Рестлинг-ток-шоу комментирует Николай Фоменко. А, было такое, Кирилл, я знаю, Рускали Алмаз и прочее. А еще белорусы молодцы, что камеры не прячут, все честно. Вот знак, вот камера. Да, но мне больше всего в белорусских камерах всегда нравился их размер. Белорусскую камеру я вижу примерно за 200 километров до того, как она появится, вот, ну, до того, как я доеду.
Над горизонтом.
Не, ну, белорусская камера на дороге, она примерно размером где-то, ну, не солнце, конечно, но с луну. Ну, она такой искусственный спутник Земли, еще пока не посланный на орбиту. Ты ее видишь километров за 10. Я такой огромный короб,
Настя. Вы так все говорите, а вы без навигатора-то вам не подсказывает Яндекс, что там камера впереди на территории Беларуси?
Боже мой, какой навигатор? Зачем? Какой ты хочешь...
Как раз ради камеры я его включаю.
Какое навигирование ты хочешь в Беларуси?
Ради камер.
А ты еще нарушаешь, что ли? А ты нарушаешь? Нет. Ты больше, чем 120 ездишь?
Нет, но я могу не заметить, что там на каком-то участке 2 километра,
да,
вдруг знак 40.
Да нет там такого.
Мало ли.
Там пока ты не доедешь до самого запада Белоруссии, пока ты уже там к Бресту не начнешь подъезжать, там все 120. Как только ты начинаешь подъезжать, там начинается вот это 70, 50, и ты уже проклинаешь все, но они дисциплинируют тебя, потому что ты должен в Бресте себя вести как человек. То есть если бы ты на скорости 120 влетал в Брест, это было бы неправильно. И они тебя за несколько километров, примерно за 30, начинают как бы... Ну, все.
Готовить.
Все, да. Насладился дорогами? Фу, выдыхай.
Ты знаешь, что эту дорогу итальянцы строили в советское время?
Камера ВРБ размером со скворечник, пишет Михаил. Но все ты про итальянцев.
Нет, это они просто
фактически... Мадонна, мела, ла или ля? Да, преста!
Что?
Преста? Что такое преста?
Что такое преста?
Не знаю, я знаю, пицца, паста, преста.
Ну, песто, наверное.
Песто. До Минска есть 2 места с ограничением скорости, пишет Владислав. Ну, там 2, ну ладно, что вы. Вы еще латышскую камеру не видели. Я видел латышские камеры.
А что, она еще больше белорусская?
Да.
да?
Они соревнуются, чья камера заметнее. Правда, огромный скворечник, огромный. Понимаешь, ты сразу видишь, что, ага, это камера, можно знаки не ставить, все нормально.
Это камера, сейчас.
Мы будем обсуждать, тормозить. Подожди, ты вот это про камеры свои белорусские. Нет. Ты как не придешь в эфир сразу, давай камеры обсуждать. Неправда. Давай. Где Зайцев?
Зайцев, который Хакасия, Ширинский район, мы
запомнили. Побил журналиста, ты будешь, да, в конце концов заступаться за журналиста? Или опять будешь хихикать так же, как над журналистами Коммерсанта? Я сколько слез пролил здесь? Сколько слез я пролил здесь? До сих пор ты идешь по этому ковру, и он еще пока под ногами мокрый. У тебя мокрый, да, и хлюпает. А тебе все равно, Настя?
Нет.
Тебе плевать на него, на этого журналиста?
Нет, но сейчас Следственный комитет...
России, 24?
Следственный комитет проверит, так интересно звучит этот заголовок, «Россия-24».
Да, 24.
Но это не имеет... Есть ли какая-то разница?
Есть, конечно, разница, конечно. В качестве журналиста. Безусловно.
Хлюпиковости. Но Следственный комитет сейчас проверит главу Хакасии. Интересно, что-то найдет.
Знаешь, чем отличается журналист «России-24» и «Россия-1»?
Чем?
На примере вот этого. Первая цифра, да. И вторая цифра его одежды. Обещал же Екатеринбургский дать пощечину. Леща обещал дать Соловьеву.
Да.
Приехал, посидел в кафе, он у нас фотография. Улыбается он Владимиру Рудольфовичу.
Хочешь шутку детскую из школы? Какая самая быстрая рыба? Ты такой, не знаю, тебе так лещ.
Да?
По щекам.
Хорошо, Настя, спасибо
он
большое.
Этого не сделал,
но ты понимаешь,
да?
Чем нет. отличается журналист «России-1» от «России-24»?
Один получает?
Нет.
А второй?
Нет. 24 получает, а один не получает. Он увесистый. Ну, такой, коренастый, небольшой, увесистый. И все, и тут уже приезжает журналист из Екатеринбурга раздавать лещи, поел в кафе, первый раз, может быть, в московском, и уже довольно уезжает домой, правильно? А здесь вот смотри, что происходит с журналистом «России-24». Поэтому что нужно делать, Настя?
Тренироваться.
Нет, есть.
Есть.
Как можно больше. Его загипнотизировали, Дмитрий. Зайцев должен присесть за препятствие профессиональной деятельности журналиста. Статья есть такая. Сам он сказал, что это поклеп. Сам он сказал, что его спровоцировали. Это была очевидная провокация, сказал Зайцев. Очевидно. Это абсолютно понятно провокация. Что он шептал ему на ухо? Что он говорил ему? Что осталось
Россия
за кадром, Настя?
«Россия-24» не дает, кстати, этого звука. Так было интересно мне. Единственное, что было интересно услышать,
Настя,
это вопрос.
Что он ему шептал? Что он шептал, что он изображал, то, что не видит камера.
А знаешь, что глухонемые люди, они читают по
может
вам.
Быть, он держал вот так вот руку?
Нет, они могут нам рассказать и написать, что там... Ты знаешь, что когда снимали этот сюжет про запрет знаков мотоциклистов, нам говорили, вы только... Снимает оператор, интервью берет у жителей и говорит, вы только не говорите ничего, что у вас, например, ничего не получается, потому что глухонемые читают по губам и будут писать нам комментарии в эфир. Вот.
Не знал такого. 7373948, телефон прямого эфира, это очень интересно. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Сергей.
Да.
Меня зовут Москва.
Да.
Я смотрел этот репортаж. Это он был как раз в пятницу, кажется. У него, Зайцева, вот колпак снесло тогда, когда он у него задал вопрос, ему задал
колпак
вопрос,
снесло.
Репортаж.
Ага.
Ну, говорю, там голову...
Да-да-да. Ну, крыша потекла.
Аллегория.
Да-да-да.
В том, когда он спросил у него, что, а почему, значит... Та же строительная компания, которая строила дома пострадавшим от пожара, строила дом вам. Но, да, техника строительная была та же самая, там, и все прочее. И тут вот у него, вот он второй раз скатил, он первый раз скатил микрофон, просто хотел понять. И все, на этом закончилось. Он сел опять такой спокойный.
Я, кажется, понял. Он был в негодовании от того, что не мог ответить на этот вопрос.
И там показывали его дом, ну, действительно, такой дом приличный.
Хороший.
И как бы он...
А сколько метров примерно дом, так вот, если на глаз?
Дом, я так понимаю, 1500 наверное.
О, это
сейчас
хороший дом.
Дом главы, я сейчас посмотрю. Сейчас
это
посмотрю.
Хороший дом, спасибо.
Главы
1500, это неплохо. Это можно бильярд. Ну, в смысле, стол бильярдный поставить,
бассейн,
да?
Бассейн можно?
Это можно бассейн, но не очень большой. Метров, ну, давай, 25, правильно, 50.
А
мы не будем же олимпийские
50?
Делать, не будем, да? 25. Это можно небольшой, мест на 30. Кинотеатрик свой, правильно? Можно же?
Ты что, он рэпер, что ли, какой-то американский?
Свой кинотеатр?
Свой кинотеатр иметь в подвале. Зачем?
Ой, Настя, ты, видимо, не бывала в домах таких, да?
Я видела на MTV программу.
Хочешь, я расскажу тебе про один дом на 3000 квадратных метров одного человека, который занимался, так скажем, определенными вещами, связанными с правоохранительными органами? Ну, так вот.
Вопросы решал?
Нет. Он прям работал. Да, ну и такая история. Его, вы его никто не знаете, и даже я его не знаю, и даже сам себя он не знает, это не важно, важно другое. Кинотеатр, 3000 квадратных метров, кинотеатр, бассейн, не знаю, сколько спален, ну, пускай будет 7. На каждом этаже, понятное дело, кухня. Ну ты же не будешь, правильно, с одного этажа на другой кухню, конечно, гостевые комнаты. Ну все, все, Настя, ну все там есть, понимаешь? Массажное кресло!
Кресло.
И не одно. И потому что ты же не будешь... Вот к тебе пришли друзья, и ты сел в массажное кресло один, и говоришь, о, да, нет.
Все сели в массаж.
Все вместе должны сидеть. Конечно же, сауна.
И оно у тебя начинает ездить.
Конечно же, сауна. Конечно же, баня. Конечно же, хамам. Три. Потому что ты... Ну, извини меня. Хамам — это хамам, баня — это баня, сауна — это сауна. Каждый... Адекватный человек это понимает.
Да, как профессор Преображенский.
Да, ты же не нищий, скажи мне. Ты же мне не нищий, чтобы в одной там сауне этой париться какой-то непонятно финской. Ну, да, правильно. Тебе нужно, чтобы все было хорошо. И вот оно, обязательно. Хамам — отдельная штука. Власть начала драться со своими же пропагандистами, пишет Виктор.
Но они что-то не в то.
Вы должны понимать, здесь очень важно. Смотрите, федеральные пропагандисты, ну, вы так называете журналистов, они не подотчетны региональным властям.
Да.
Региональные власти для федеральных журналистов — это какие-то жуки. Ну, то есть, какой-то вот черви какие-то. То есть,
ну, да,
федеральный есть, журналист, приезжая в регион, говорит, рот закрой, слушай меня.
Да.
Вот.
Сам я позавчера был...
А тот, кто грызет... Ну, в смысле, вот знаешь, есть такое... В Таиланде была когда-нибудь?
Нет.
Ноги в аквариум опускаешь?
Да.
И там такая рыбка, она...
В Москве тоже такие.
Да, эти рыбки объедают вот кожу, эпителий засохшую на твоих ногах.
Да.
Это региональные журналисты. Для региональных же властей. Федеральные журналисты объедают эпителий только на ногах федеральных властей. Вы должны это понимать. Федеральный журналист... Вот он в аквариуме плавает, ему туда ногу региональный
большую.
Раз положит, ну здесь не федерал, а регионал ему положит
он
ногу.
Он вернется.
Ну он откусит от нее сразу. Ты чего? Он превратится в пиранью. Он из добропорядочной рыбки маленькой, которая просто ест эпителий, просто отрубит эту ногу сразу, просто до кости ее обглодает.
До дома.
Куда ж ты ногу свою поставил, мразь? Вот как будет. Естественно. То есть федеральные журналисты лежат в пятки федеральным властям, региональные — региональным. Но федерал никогда не будет унижаться перед региональной властью. Никогда. Нет. Не, у тебя есть специальная своя челядь, ты мне сказать ничего не можешь, поэтому я подхожу с микрофоном, втыкаю его тебе прямо в глотку и говорю, кто построил твой дом, тварь? Кто этот человек? Откуда у тебя этот дом? Потому что я имею на это право, я так считаю.
Потому что ты едешь в Москву к себе домой.
А этот паршивый мэр забыл о том, что такое, Настя, что это такое?
Журналистская работа.
Да не журналистская работа, а иерархия. Он забыл, что такое иерархия. Журналистская работа, мы забыли все, что такое журналистская работа. Он забыл, что такое иерархия. Он не понял. Он за мой микрофон, который, ну, имеет право из моих рук достать только федеральный чиновник, и дай мне по башке, а я скажу, спасибо, батюшка дорогой, и, спасибо огромное за науку, отец родимый, вот. А он куда лезет своими ручонками-то мелкими? Он кто такой вообще для меня, понимаешь? И он отнимает мой микрофон, и здесь возникает некий диссонанс. Я не понимаю, что произошло. Как так? Как ты смеешь брать этот микрофон?
И валить меня на землю.
Конечно. Вы что, с ума посходили? Он просто не договаривает журнал. Вы что, с ума посходили? Вы же не федеральные чиновники. Вы как такое может быть? И поэтому, когда какой-нибудь губернатор, а такие вещи были, говорит, журналистика — это обслуга. Помните, было?
Было.
Журналистика — это обслуга. Мы обижаемся, потому что обслуга-то обслуга, но не твоя. Ну, не твоя. Ну, ты заходишь в дом своего товарища старшего, и у него там какой-то гувернантки, еще кто-то, правильно, ходит какая-то челядь, носит тебе тапки. Ну, она же тебе носит тапки только по одной причине, что ты пришел в дом к его хозяину. Они же не придут в твой дом и не будут тебе тапки носить.
Никогда.
Они тебе покажут кукиш, правильно? Правильно. На заднем фоне только не хватило кого-то с кадилом, пишет Виктор. Субординацию потерял, тварь.
пишут Даха. Да! Ну что, иерархию не соблюдай. Но это не серьезно. Это не серьезно. В этом и есть нарушение. И за это его надо посадить на много-много-много лет. Не имеет права регионал трогать федерала. Своих региональных, все что угодно. Здравствуйте, это час с мэром. И сегодня мы расскажем, как успешно реализуются проекты мэра и так далее.
Была проведена огромная работа.
Да. Как вам удается это делать?
Была проведена огромная работа. Я хочу сказать, что по итогам предыдущего года.
Давай, женщина-мэр. Да, это нормально.
Да, домохозяйка. Значит, произвела огромная работа. По результатам...
Давай я лучше буду мэр, давай ты журналист, давай.
Здравствуйте. Как обстоят дела у нас в районе?
Неправильно ты вопрос задаешь. Вы что, из Москвы приехали, что ли? Нет, вы же как обстоят? Давай.
Скажите,
заново,
какая
нормально.
Какая техника строила ваш дом?
Да неправильно. Опять, Настя, опять ты федеральную шину свою отключи. Давай, нормальный вопрос.
Нормальный. Вы представили отчет по итогам работы прошлого десятилетия. Скажите, пожалуйста, какие основные пункты были освещены?
Ты абсолютно не подходишь под регионального журналиста. Просто вы чувствуете?
Ты мне подскажи, я забыла.
Подсказываю, значит. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Скажите, пожалуйста, как вам удалось так... прекрасно наладить работу в нашем городе. Ведь дороги строятся, маршрутный транспорт ходит. Все больше и больше мы развиваемся. И вот мы даже видим, как горожане благодарят вас каждый день. Это замет. Как вам это удалось?
Да.
Спасибо за этот очень хороший вопрос. Настя. Вы же Настя, да? Настя, да, мы не раз уже встречались в рамках нашего эфира. Спасибо за прекрасный вопрос. Ваши вопросы всегда прекрасные. И да, многое сделано, Настя, многое сделано. Но многое сделать еще предстоит. Я хотел бы сказать, что если кто-то думает, что он может профилонить, не выйти на работу, не выполнить мои указы или просто их в какой-то части проигнорировать, то дверь открыта всегда. Все, вон! Нам такие люди не нужны. Сегодня наш город — это быстро развивающийся почти мегаполис. Сегодня наш город — это средоточие технологий. Наш город устремлен в будущее. Он смотрит за горизонт. И каждый привносит свой посильный вклад в эту работу, Анастасия. Вы понимаете прекрасно.
Да.
А если кто-то не хочет, так мы заставим. А если и заставить не получится, Настя, то есть у нас специальные места, где этих людей мы перевоспитаем. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. А, и главное, головы полетят с плеч. Головы с плеч полетят. Гарантирую, Настя. Нормально?
Отлично.
Лучше Зеленского. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, привет, Денис.
Да.
Но вы зря думаете, что это просто так. Это такое пока не паханное поле. Новый сюжет на России, знаете, как поединки губернаторов, допустим, там, с местными украинских экспертов в выгонянии с эфиров. Теперь как бы новый. Только надо провести эксперимент. Народ будет радоваться, когда бьют губернатора или когда журналиста.
Хорошее голосование.
А вы знаете, я думаю, что народ в этом смысле, это не голосование, будет рад всегда. Потому что журналисты, конечно же, твари, а губернаторы тоже. Но в этом смысле...
Губернатор качается чуть больше журналистов. У меня такое общее ощущение.
Я думаю, что одинаково, Настя. Ты бы здесь не радовалась за свою профессию. Мы выбрали не тот путь. Поэтому давай-ка мы будем поближе к нашим любимым губернаторам. А этот народ чуть подальше. Зря вот они нарушили вот это, знаешь, начали драться на камеру. Надо было за камерой друг другу дать леща, и все, и нормально разойтись. А тогда... And now, in a blue corner, the man of... Чего, как он называется?
Ширинский.
Ширинский район! Дистрикт. And a red corner! A journalist from Russia 24! Let's get ready to the rumble! Новости, все.
Обзор прессы.
А с Анастасией Аношко. Обзор прессы. Самый свежий. Всего-то на все вчерашний. Давай.
Да. Открываем аргументы и факты. А там...
Нет, Анастасия сегодняшняя, на самом деле. Правильно?
Нет, на самом деле, я смотрю сайты этих газет, и не сами газеты, безусловно. Мы будем считать, что читаем их сайты. В 3:08 ночи...
То есть в газете этого может и не быть, на всякий случай.
Может и не быть.
Давай.
Мы не знаем. Газеты, аргументы и факты выходят в день
среда. Мы не знаем, что такое газета, да.
Под названием «Среда». Один раз в неделю бумажная версия выходит.
Будем ждать.
В 3...
С нетерпением.
08.
Каждая среда для меня маленький праздник.
Люди, которые... Да, маленькая пятница. Есть люди, которые любят газеты, там вот шуршать, листать. В 3:08 сегодня ночью, в 27.05.19 года, была выложена статья. Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple. Ранее посол Китая в Евросоюзе Джан Мин заявил, что Пекин намерен ответить на решение США. И сейчас вот, ну, все прочитали на сайте Huawei, вы можете тоже в русифицированном... Это у меня? Это аргументы факторы.
Витаминный комплекс. Какой, Настя? Ты что, джинсу начала в эфир заводить?
Вот так вот. Second. Да, так вот... Он написал такую статью о том, что мы и сами справимся, если коротко очень суммировать и резюмировать. У нас всего хватает, мы знали, что такое может произойти, то есть отказ всех по очереди с нами сотрудничать. Mm-hmm. И мы призываем Китай в ответ не блокировать работу Apple.
Не, у них...
На самом деле это ответный пока словесный удар, что мы можем. То есть мы можем взять и перестать сотрудничать.
Да нет, зачем блокировать Apple, с кого тогда копировать?
Они же пишут, что они сами уже все могут. И давно у них опять же...
Я бы вообще... не блокировал Apple, нет.
Они рассказали в этой статье, вот этот вот основатель Huawei рассказал о том, что они, например, в момент мусульманских праздников, когда там какую-то секунду нельзя там использовать телефоны, и полностью сеть молчит, а потом, когда это все заканчивается, все включают там миллионы телефонов, эта сеть их, которую они сделали, выдерживает.
Класс.
Переходим к другим газетам. «Вечерняя Москва». Сергей Собянин: главным событием города станет открытие после реставрации Зеленого театра.
О, да!
Это сегодняшняя новость.
Да,
она была выложена в 7:17
Ты
сегодня. Я вот, честно, сразу не могу тебе сказать, но мы идем статью читать, и мы знаем, что это ВДНХ.
Это круто.
ВДНХ. Да, Зеленый театр. Лексутов к нам придет 29-го.
Я жду, когда политех уже отремонтируют до конца, и я пойду смотреть вот эту все, как она там, бомба-то.
Ты можешь уже сейчас ходить на лекции туда.
Нет, я ходил на ВДНХ.
Понравилось?
Вот. Да что понравилось?
В этот раз ходил.
Да вот, в этот раз ходил. Ну, всего-то там пару лет назад.
Нет, там что-то поменялось.
Нет, там обалденно. Нет, я имею в виду там выставка политехнического вот этого всего музея. Да. Конечно, интересно. Ну, а что мне может быть интересно, кроме ядерной бомбы? Скажи мне, Настя, ну что ты? Я же человек тонкой духовной натуры. Меня интересует только жизнь и смерть, все. И взрывы. И мгновенная массовая смерть. А остальное что? Это все мелочи. Да.
Да. Алексей Фурсин: бизнес готов сотрудничать со столицей. Это тоже в «Вечерней Москве» статья. Если кому интересно, смотрите.
Осталось выяснить, кто такой Алексей Фурсин.
Да. И дочь Алсу, это уже в МК, мы читаем, прокомментировала финал шоу «Голос дети», где, вы знаете, Боже, там повторили этот выпуск. Она не принимала участия, но все участники получили главный приз.
Все победили.
Все победили.
Это здорово. Главное — это дружба, друзья. И не надо разъединять детей. Надо объединять наших детей. Наши дети должны быть лучше,
одинаковыми
чем...
подарками.
Одинаковыми,
миллион рублей.
Да. Правильно.
Всем пока.
Всем по миллиону. Это был обзор печати Анастасии Аношко, а мы продолжаем. Так. Что у нас еще по новостям? Так, у нас есть нехватка церквей, слышала?
Да.
Значит, Легойда, ну, это человек, занимающийся связями с общественностью. О, классный мужик, ходит в пиджаке, не в рясе, ничего такого. Он ходит в пиджаке, он такой светский. И он говорит: нам не хватает храмов. Почему, говорит? Да потому что у нас один храм на там что-то 16 с чем-то тысяч человек в Москве.
Да.
И еще, говорит, в Новосибирске есть нехватка храмов, и еще. Я сразу провел голосование, да, в своем телеграм-канале, вот, гиперзнаменитом.
Телеграм-канал называется «Радиоведущий».
Правильно, спасибо большое.
Учитесь, не пожалеете.
Вот, собственно, голосование. В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве. Вы ощущаете дефицит? Спросил я своих подписчиков, свою подписоту. А сейчас спрошу и здесь. И мы сравним результаты голосования в этих ваших интернетах и в этом вашем эфире. Вы ощущаете дефицит храмов в Москве? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы ощущаете дефицит, ну, вопрос, храмов в Москве ощущаете? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. И пока люди голосуют, скажу тебе честно, Настя, я ощущаю дефицит храмов в Москве.
Каким местом?
Храм души моей разрушен.
И что, теперь надо ходить в каменный?
Его как-то надо восстановить.
Близко.
А но для этого надо много денег.
Да?
Как? На храм души моей.
Ну, а как?
Много.
Много.
Много. Чё? Таких пока нет. Стадион, храм нужно строить или нет, пишет Алексей. А, и кстати, на фоне того, что Легойда говорит, не хватает храмов в Москве, что сказал патриарх, хотите знать? Он говорит, за 24 часа в среднем мы строим 3 храма.
Да, каждые 8 часов новый храм закладывается.
Ну, даже они строят их, конечно, не за один день, но каждые 8 часов появляется храм.
Да.
В России, в среднем.
Да, и я видела подсчеты в соцсетях.
То есть, Настя...
Люди квадратные километры России делят вместе с плато Путорана, там вот этими всеми местами. И там получается, что очень густо.
Не, может быть, дело знаешь в чем? Дело в том, что ты ляжешь спать в поле, а проснешься в храме. Ну, потому что в среднем ты спишь 8 часов, насколько я знаю. Вы ощущаете недостаток храмов в Москве? Да! Не хватает, еще чуть-чуть надо. 134-21-35. Нет, не ощущаю никакого недостатка. Дефицита храмов нет, все в порядке. 134-21-36. Кстати, надо было еще спросить про избыток.
А, избыток?
Но мы не будем.
Нет, не будем.
Мы не будем, мы не хотим сидеть в тюрьме. Правильно? Зачем нам
это? Ну, плюс там историческая ценность бывает.
Естественно, иногда, конечно, случается такое. Знаешь... Почему бы и нет? Кстати, любая вещь со временем обретает историческую ценность.
Да, и даже та, которая сейчас начинается.
Абсолютно.
Может быть.
Конечно. 7373-948. Когда-нибудь кто-нибудь где-нибудь найдет наши эфиры и подумает, господи, как же это исторически ценно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Всем доброго дня. И хотел бы вот поделиться своими наблюдениями по этому вопросу.
Давайте.
Работаю в центре, ну, в данном случае, Покровские ворота. Здесь очень много храмов. Ну, иногда я утром перед работой некоторые посещаю.
Так.
Знаете, храмы пустые. Пустые. Просто я захожу в храм.
Может быть, вы рано идете? Потому что я вот при когда с утра на работу еду.
Это было и после работы. Ну, то есть... Угу. Совершенно пустые. Да, идет служба, да, батюшка стоит. Но 2-3-5 человек в храме, это, ну, такое.
Ну, с другой стороны, вот так с утра зайдите в торговый центр, тоже там будет пусто.
Все на работе.
Правильно, есть же определенные дни. Я думаю, что надо в воскресенье смотреть, что в храме, правильно? Вот мы же смотрим по выходным заполненность торговых центров.
Да.
Правильно?
Да.
Ну, так же и храмы, наверное. Вот ты, кстати, приводила пример, это за эфиром ты мне рассказывал, что есть определенный метраж на человека положенный, вот по торговым вот этим сетям.
Да.
Сколько?
Да, 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 да. Там, ну, я сейчас открою, там, типа, на 100 тысяч человек, условно говоря, там, 350 там, квадратных метров, там, таких-то площадей торговых должно быть.
Три человека на квадратный метр,
типа того, да? Да, да,
три,
да,
человека,
да,
на... Вот, может быть, с храмами такая же история,
это
понимаешь?
Это прям объективные метрики, которые на весь мир причем работают.
Ну, да. И причем ты же понимаешь, что торговый центр, он не всегда заполнен. То есть вот сейчас пойдите в торговый центр, там никого не будет. Только парни с телефоном в руках, которые умеют его так вот, знаешь, между большим пальцем и средним вот так вот прокручивать. И там. Ну, все нормально.
Даже их там, может быть,
да,
и нет.
Ну, а может быть, да, рановато пока.
Рановато.
Чуть позже. Давайте где-то к 7 вечера. Вот бы такие детские сады строили по 3 штуки в сутки. Мне кажется, там по утрам было бы больше 5 человек, пишет Джекпот. Джекпот, детские сады. Вот, Настя, скажи мне, что так сильно рожают у нас?
Ну, Лёша, у нас есть, знаешь, какая проблема другая?
Это детские сады.
Лёша, у нас реально есть эта проблема, она другая. Там на одного человека 20-25 человек. На одну воспитательницу, и им убирают помощников. Это правда проблема. Не то, что рожают мало, их может быть мало.
Я тебе страшную тайну открою, Настя. Я, короче, родился в городе Уральске, да, западно-казахстанской области. И, короче, там я был в детском саду. И в этом детском саду в группе было больше 30 человек.
Вот видишь, Леша, даже там.
Ну, послушай, это где-то 90, наверное, 90-й год. 90-90-й год. Знаешь такой? И чё?
Так это плохо, Леша.
Это плохо, но зато это давало мне возможность поставить свою раскладушечку рядом с раскладушкой. Кстати!
Леша, а в обувном магазине...
рядом с раскладушкой Насти! У меня была Настя, возлюбленная в детском саду. И я мог рядом поставить свою раскладушку.
Да, да.
Видишь, как прекрасно.
Мы могли шептаться. Ты знаешь что, в обувной магазин зайди, там никого, ни одного человека, и 3 продавца стоят с каблуками. Стоят и смотрят. Вам подсказать что-нибудь, понимаешь? А в детском саду одна женщина на 20
сейчас,
пациентов.
Я сейчас понял одну историю. Да. Ты найдешь себе работу. Если нас отсюда погонят.
Чем?
Вот. Эй, вы в обувной магазин зайди! Вот, значит, 11% радиослушателей говорят,
Прекрасно, даже флаеры не нужны. 11% радиослушателей говорят, что они ощущают дефицит храмов в Москве. 11% ощущают дефицит храмов в Москве.
11?
Да. А 89% говорят, мы никакого дефицита храмов в Москве не ощущаем. Не ощущаем. Нам достаточно, вполне. То есть, может быть, даже избыток в каком-то смысле. У нас, говорит, все хорошо. Нам больше храмов не надо. Давай спросим православных верующих.
Давай. Ну, вот нам пишет Габриэль вон Штирлиц.
И чего он
про пишет? Нагрузку, что?
Сейчас спросим. Здравствуйте, вы православный верующий?
Доброе утро, я не православный, я мусульманин.
Так, ну вы, наверное, скажете, потому что мечети не хватает, я думаю.
Нет, мечети не хватает, это само собой.
Конечно.
Не хватает верующих. Я вот работаю в общественном транспорте в Мосгортрансе, да, uh-huh. и обслуживаю район Марьино. Тут uh-huh. на моем маршруте храмов 5 точно есть. Uh-huh. И я вот что утром, что днем, что вечером, ну, не вижу людей, которые mm-hmm. ходят в храм Богу помолиться. Нету их. Людей нету, верующих. Доказательство тому голосование, проведенное вами.
Понял, спасибо большое. С другой стороны, мы с тобой находимся где? На пересечении, ну так скажем, вот здесь у нас Большая Татарская под боком.
Да.
На Большой Татарской есть историческая мечеть.
Да.
В эту историческую мечеть по пятницам очень-очень-очень много людей приходит.
Перегораживают улицу.
Это абсолютная правда. Да. Очень-очень много людей. Но в остальные дни, скажи, у тебя есть какое-то ощущение, что там много людей?
Нет.
Нет. Потому что по пятницам. Да. Ну, так положено. У православных положено по воскресеньям. Поэтому да. воскресная школа, поэтому воскресенье, мы придем в воскресенье надо отдыхать, потому что 6 дней создавал землю. Рассказать или нет? Мне кажется, все знают.
Да.
Мне кажется, все знают. А кто не знает, это уже безнадежно потеряно, они не спасутся все равно. Нет?
Что, Леша, ты хотел еще дополнить? Что еще?
Да нет, да, я хотел еще послушать людей, просто, знаешь. Где голос Бога, Настя? В народе, конечно. Давай народ слушать. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Алексей, Настя. Я думаю, нужно сделать онлайн храм, тогда там будут полно ходить у нас.
Так уже
людей,
есть.
Посещать. Есть?
Есть, да. Вы еще не установили себе
приложение?
Батюшка онлайн, вы что?
Свечка онлайн, да?
Батюшка онлайн, я вообще серьезно говорю, я не шучу, то есть это не прикол.
Я понял.
Батюшка онлайн.
На самом деле, смотрите, вот район берем, Одинцовский район, бывший сейчас городской округ, недалеко от места, где жил Сергей Леонидович.
Да.
Поселок Горки 10, 2 храма.
Да.
Село Иславское есть старый храм, довольно-таки там, по-моему, 18-17.
Но это не Москва, Горки-то, это же не Москва, даже не новая.
Понятно,
Москва.
Но это уже практически Москва, потому что с учетом темпов застройки то, что уже это городской округ, угу. а не сельский. Потом село Успенское, храм. Дальше, через 2 километра, еще часовня.
То есть достаточно?
Аксинина.
Достаточно.
Точно, конечно. Просто конечно. Идет отторжение уже у людей и у молодых в том числе, что, ну...
Ой, да молодые, буйные. Им надо состариться. А когда состарятся, задумаются о земле, а вследствие о Боге. Все нормально.
Ну, когда состарятся, тогда и надо им, наверное, это предлагать. Они навязываются со школы уже там.
А тогда уже будут новые молодые. А тогда уже будут новые молодые, которые скажут, что нам это не надо. Это же для кого? Это же правильно, если по-хорошему храмы. Это же для людей, которые ищут спасение. Кто ищет спасение? Спасение ищут люди, которые чувствуют дыхание смерти у себя за спиной. Ну, это логично. Это все знают, я ничего нового не открываю. Хочешь, я посчитаю тебе, сколько храмов за окном.
Сколько? Не, ну ты сказал, тут за москворечи, тут же.
А я снимаю микрофон.
Давай. Сейчас и Леша сейчас подойдет, ты из Кремля начнешь обозревать храмовую эту площадь?
Не знаю, я просто вот сколько увижу, столько и скажу.
Леша, давай.
Раз, два,
Храм Христа Спасителя.
Три, четыре, пять,
Климентовский,
шесть,
он видит потом...
Семь. Все, семь, Настя. Восемь.
И все, что 8, это уже в сторону Кремля. Леша смотрел, там еще много можно.
Но я всегда смотрю в сторону Христа. Кремля, как хороший журналист. Че ж ты думаешь-то? Свечка онлайн, почем? Автомобиль осветить, а квартиру онлайн осветить, сколько, пишет Джекпот. Джекпот, а что вы хотите? Вы думаете, как? Вы шагаете в новый век, да?
Да.
А вы думаете, церковь не шагает? Конечно, шагает. Конечно.
А у вас поди светодиоды по всей квартире. Экономично.
Конечно. 7-3-7-3-4. Они думают, что церковь будет все время вот не онлайн. Конечно, онлайн. Это удобно. Ты поставил свечу онлайн, и все. Тебе не нужно ее изготавливать, тебе не нужно убирать. Ну, это здорово. Нет?
Говорится, товарищ политрук, вам удобно? Вы закрыли рот, и рабочее место убрано.
Да, пожалуйста.
Доброе утро. Доброе утро.
Да.
По поводу правильного онлайн молебна и так далее. Есть такой ресурс, называется «Батюшка». Вот всем рекомендую.
Вот «Батюшка онлайн», это же он и есть.
Нет, и «Батюшка», видно. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте? Давай, найди.
Алло, здравствуйте, Елена.
Да.
Действительно, практически на каждом сайте храма существует такая услуга. Выбираешь, там, заказать 40 уст, 100 рублей, переводишь деньги онлайн, и все.
Слушай, оказывается, да, спасибо.
У храмов есть свои сайты. Давай, есть. Климентовский. Нет?
Да нет, ну хорош, куда ты понеслось тебя? Нет, этот, ну ты аккуратнее, потому что когда, понимаешь, в чем дело? Это может быть Стёп.
Может быть.
Это может быть Стёп.
Ты никогда не знаешь.
Потому что, нет, послушай, нет, ты, здесь соскальзывание по созвучию идет.
Да, да, я уже поняла.
Да, поэтому ты аккуратнее, потому что сейчас господин Жаров нам позвонит, скажет, что это секундочку, я знаю. Сейчас я вам расскажу историю вам,
так,
ребята.
Так, ни слова больше.
Все, давай, этот ресурс мы куда-то в сторону отложим, потому что он соскальзывает по созвучию. Ну, так иногда получается. Я всегда любил в этом смысле, знаешь, есть такой онлайн-ресурс Sports.ru.
Да. А, ой, ну и спасибо, Леша.
Ну, понимаешь, да, хотелось бы, чтобы все-таки говорили .ру, да? Ну, нет, храмы вокруг одни, а туалетов в них нет. Почему им разрешают строить без туалетов в общественном месте? Я страдаю, пишет Джей Джей.
Ну, это же не общепит.
Все серьезно, вы не можете найти туалет?
Они есть.
В Москве?
Откройте карту, общественный туалет в Яндекс.Карте наберите,
так много,
найдете.
Их так много, они везде. Во-первых, все туалеты обозначены буквой М. Макдональдс, желтая буква М, это все туалеты. KFC, это общественные туалеты, все идут. В Германии платные. Ребята, на всякий случай, рассказываю.
В ресторанах?
В этих ваших ресторанах, а у нас бесплатные. Это и есть общественные туалеты. В любой, прям в кафе заходишь, говоришь, доброе утро, и проходишь.
Это и есть социальный рай.
Конечно. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Нет, это другая песня. А я понял, «Солнечный край», вот он где рай. Вот почему у меня сработало. Да, туалет онлайн решает проблему, фитнесов не хватает, пишет 603-й. Ой, дорогие друзья, зайдите просто любой самый хороший фитнес в Москве на сайт и посмотрите, какое распределение людей. Значит, много людей в фитнес-залах после 7 вечера. Да. С утра ты придешь туда, там никого нет вообще.
Да, это вам не Америка.
Поэтому, ну вообще, у нас, конечно, постоянный абонемент стоит 100 тысяч, но конкретно для вас под скидку сейчас на год мы отдадим ее за 2000 рублей, пожалуйста, возьмите, потому что надо нечем платить за аренду, да? Ну, ты понимаешь.
Да-да-да.
Ну, она такая история. Она же не всегда заполнена. 7373948, телефон прямого эфира, поэтому фитнесов не хватает. Но такого я еще не слышал. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Евгений,
да.
Людерца.
Да.
Мне кажется, что вот на сегодняшний день все, что касается храмов, да, и строительства, как ударились, как социалистическое соревнование. Кто больше, кто лучше, кто красивее. А мне кажется, что религия — это очень интимное такое мероприятие. И человек, он не должен, как бы там, да, там,
вам,
себе ставить...
А цель. Вам кажется, что религия – это интимное мероприятие?
Нет, нет, в том плане, вы поймите меня правильно, может быть, немножко неточное слово сказал, да, что это очень лично.
Нет, я понимаю, вы вот как очень раз... Лично. Да, я понимаю. Вот и здесь как раз в чем ваша неточность, она очень хороша. Потому что она нам объяснит вот этот диссонанс, да, смысловой, который происходит, вот эту коллизию. Вроде как личная, интимная религия. Религия – это... способ существования общественного сознания. Это первое. А церковь – это социальный институт. Понимаете? Форма существования общественного сознания. Вот мы сегодня с Настей говорили, да, вспоминая Гегеля, Фейербаха, Маркса, Энгельса и Ленина и так далее. Вот есть общественное сознание. Оно существует в разных формах. В политике, в морали, в религии, в науке, в чем еще? В праве и еще чего-то там есть. Сами можете посмотреть. Всего 6 пунктов, иногда 7. Все. И оно всегда существовало и будет существовать. То есть это такая часть в голове в вашей, и в целом в наших во всех головах, которую ничем нельзя заменить, а когда ее пытаются заменить, она перерастает в какие-то другие извращенные формы, типа как в 90-е, сейчас вам Алан Чумак будет заряжать воду. Понимаешь? То есть она обязательно будет, и эта религиозность у нас есть. А вы говорите немножко о другом, и вот это интимное я сейчас назвал, а вы говорите о социальном институте, о церкви, где люди собираются... Вместе, где этот социальный институт может объединять государство из княжеств, когда приходит человек и говорит: «А теперь мы все слуги Христа!» Бам! И начинает всех крестить. Это, например, Владимир, вот...
Которому поставили памятник.
Ну, наш Владимир.
Ясно, солнце.
Конечно. Я понял. Религия — это не личное. Там, где двое, там и я среди вас. Литургия — это общественное богослужение. Религия может быть личным, церковь — это точно не личное, это общественное. Церковь — это общественное.
Абсолютно.
Храм,
туда собираются люди, он строится для того, чтобы общество там перезнакомилось в каком-то смысле. Правильно. Да, это некий столб общественный. До определенного времени был. Естественно, сегодня религия уступила место там, науке в какой-то части, праву в какой-то части. Раньше просто она все в своих руках держала, церковь, в определенный момент. И право, и науку, и все что угодно. Тебе говорили, земля плоская, там, значит, небо, это вода, это купол воды, который может вот развернуться, хляби небесные, оттуда вода потечет. Ну, то есть, вот так тебе объясняли. Потом тебе говорили, там, единственный закон, который существует, это закон Божий, и, соответственно, нарушил ты закон Божий, ты еретик, мы тебя сожжем на костре, потому что ты потерян для этого общества. Но, опять же, есть хитрость, знаешь, какая?
Какая?
Инквизиция, как таковая, не казнила людей, то есть, церковь не казнила. Церковь говорила, о, Боже! Он абсолютно потерян для церкви. Его невозможно спасти. Его душа — это все. Он сатанист какой-то там, ведьмак. И передавали общественному суду.
Исполнительным органам.
Общественный суд! Сжечь его! Сжечь его! Гражданский суд, по сути. То есть общество. Это в принципе...
Да я не знала, что это была другая функция.
А история с Понтием Пилатом тебе как бы...
Ну, это да, да, прокуратор.
То же самое. То же самое. Не, он сказал, я умываю руки все. Хотя он как раз и был вот это вот, скажем, гражданская власть. Он сказал, я умываю руки. Что там люди скажете? Распни его! Распни! Но это отдельная история. Попы и сейчас такую же муть несут, пишет Юрий. Какую такую? Любая религия – зло. Верующему не нужен храм в виде строения. Где я стою, там и храм мой, пишет Александр Байкалов. Есть такой подход. Но он не работает как социальное явление, как социальный институт. Если у верующих, условно, там, православных, католиков, мусульман не будет храмов, эти храмы появятся у других людей, верующих в другое. Это могут быть храмы науки, это могут быть храмы атеизма, это могут быть храмы большевизма. Ну, вы понимаете. Ну, это же было. Мы же уже это все хапнули с вами. Правильно? Но если не мы, то на предыдущие поколения. Вам заменят Библию или Коран на там капитал, все что угодно. Но всегда будет существовать религия. Всегда. То есть, к сожалению, для тех, кто считает, что он может побороться с религией окончательно, к сожалению, это невозможно. Это форма общественного сознания. Такая же незыблемая, как и наука, такая же незыблемая, как право и все-все остальные формы общественного сознания. Все! Это часть вас, это часть общества, это навсегда. Вот когда мы это поймем, что религия не существует только в одном случае, когда мы все умрем одноразово, ну тогда не будет существовать и науки, как ты понимаешь, если мы все умрем.
И всех остальных форм.
И всех остальных форм. Все, это часть нас, и мы с ней типа боремся. Ну окей, пожалуйста, боритесь. Как это сделать? Никто не смог это сделать. Никто. Ну нет на земле такого человека. Революция в 17-м году стала возможной, потому что в Питере было храмов всего лишь на 10 тысяч человек, на 5 миллионов населения, пишет Сергей. 5 миллионов населения в Питере в 1917 году?
Нет, это было, когда я данные? Там в школе училась, это было 5 миллионов.
Откуда такие данные, что 5 миллионов населения в Питере в 1917 году было? Вот видишь, что происходит с нашей историей, Настя? Где нет факта, есть вымысел.
Конечно.
Все?
Ну а как же?
А вымысел это что? А миф это что?
Миф.
Миф? Ну это вот тебе предвестник религии обязательно. Все, ты уже веришь в это. Вот человек верит, что в 1917 году Питер был 5-миллионный. Нормально? Почему бы нет? Почему бы нет? А нормально. 7373948, телефон прямой эфир. Он же уже верит. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Сергей Тамбов.
Да.
А вот в последнее время вы не сталкивались с таким, разговариваешь, например, с людьми, спрашиваешь, вы верующие, там, в Богу веруете? Он говорит, да, в Богу верю, а в церковь нет.
Да.
И так многие сейчас выражаются, поэтому да. Как бы все больше и больше с каждым
да.
моментом.
Да, потому что происходит атомизация, и она происходит не только в религии, она происходит в обществе в целом. Ты патриот? Да, патриот, но я там против этого. И получается, что общество, сначала собравшись под... можно сказать, под эгидой церкви. Mm-hmm. Ну, то есть наше государство существует благодаря православной церкви. На данный момент такое оно, какое есть. Ну, это факт. То есть пока нас не крестили, мы друг друга убивали. Например, Москва Рязань убивала, Рязань Москву убивала. Дружили там с какими-то ханами. Что-то мы друг друга уничтожали изо всех сил. Потом мы... Ну, хотя это было и позже... Когда нас крестили, и позже это тоже было. Ну, до этого убивали, а потом мы все-таки объединились. Под одним началом мы пошли, дали пырам по копчику этим и полякам, и шведам, и кому угодно. Ну, правда, шведам мы уже давали
позже,
в тот момент, когда уже отказывались начали, да, от церкви. Ладно, значит, это вообще не важная история, какую чушь я сказал. Но смысл заключается в том, что мы атомизируемся, понимаешь, Настя? Атомизируемся, потому что мы не чувствуем зависимость свою от социума. Ну, в целом, раньше ты выживал семьей,
Да? Ну, да. А сейчас ты можешь один. И все. И поэтому я верю в церковь вот такую. У меня такое понимание Бога. Мы все толстые в каком-то смысле. Как я понимаю Бога? Все, мы все Львы Николаевичи сплошь. Потому что мы же гении. Чего ж тут говорить? Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут. Понедельник, май, день 27-й. Говорит Москва, в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников.
Вперед!
Доброе утро!
Ну ладно.
Что?
Люблю твой надрыв.
Аношко, Гудошка.
Добавь, добавь звучку нам. Итак, дорогие друзья, 5 баллов пробки в Москве на данный момент, а мы с тобой абсолютно гнилостным, гнусным образом о пробках не поговорили в конце прошлого часа, Настя. Но мы не будем сейчас говорить еще раз о них, просто скажем, что такая вот ситуация. Так, я хотел показать и рассказать вам, что у нас по курсу валют. Евро 72.17, доллар 64.45, нефть 68.78. Не в смысле, а там, ну, 68, 78, 68.78, доллар, пара, евро-доллар, 1.1200, биткоин-рубль, неинтересно, биткоин-доллар, 8778.02.
Ты так говоришь, что биткоин неинтересно, а ты...
Биткоин-рубль неинтересно, биткоин в долларах считают, и зачем его считать в рублях, скажи мне, пожалуйста. Я поэтому говорю, биткоин-рубль, тебе интересно,
знаешь, 566 088 рублей. Биткоинов и криптовалюты, на самом деле.
Да, можно покупать всех. Оружие и наркотики в даркнете.
Нет, не нужно тебе. Ну, тебе же это не нужно.
Мне не нужно.
Нет, это... Ну,
в смысле?
Это, они,
никому не нужно.
Кому надо, там они купят. Дело не в этом.
Ну,
ты принимаешь деньги и ничего никому с них не платишь. Понимаешь? Ты можешь работать, ну, делать все, что угодно, и никто у тебя не заберет ни 13%, ни 18%, ни 33%, ничего.
Конечно. Конечно, Настя. Пока просто не придут, не возьмут меня за задницу и скажут, мы знаем, что у тебя есть биточки, дорогой друг, биточки.
Я такой, да, есть.
Биточки хотите? Биточки будете у нас?
Отдай
вот,
ключ.
Да, биточки с яичком есть, вот здесь вот такая история. Пришел человек с автоматом, все это классно, я люблю онлайн-мир. Я люблю, я обожаю его, это круто, я за диджитализацию, но я прекрасно понимаю, что к любому диджитализированному человеку можно подойти с автоматом, передернуть просто вот так вот затвор и сказать, ну что, дорогой, давай сюда биточки-то свои.
Не уверена.
Не уверена? Тогда скажи мне, почему в Конгрессе США отчитывался Марк Цукерберг? Вот с таким тремором сидел.
Что, они запускают.
Что запускают? Так пусть они запускают. Но мы всегда должны понимать, что каждый, кто что-то запускает, он физически существует. Надо. До тех пор, пока мы физически существуем, мы уязвимы, также физически. Поэтому, конечно, мир онлайн.
А потом унесешь это... с собой в могилу пароль, да, от компьютера, на котором биток лежит.
Да, конечно, конечно.
Ни один автомат не поможет.
Ничего никому, все лишь себе одному, пишет Джекпот, вспоминая опять лишь Пушкина. Никому отчета не давать, себе лишь одному служить и угождать. Для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, Настя.
Леша, ты так хорошо знаешь Пушкина, а он так актуален.
Я один стих все время цитирую, ты говоришь...
Действительно.
Ну, конечно. А знаешь, что это? Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли вам равно? Никому отчета не давать! Себе лишь одному служить и угождать! А? Вот счастье, да, вот, и там, и в восторгах, что-то там, в восторгах умиления, среди существ вот этого вдохновения, ну, там, да, трепеща радостно, вот, и вот, вот счастье, вот право.
Пушкина сейчас пошла,
сейчас, да, меньше Пушкина, больше как-то в хаски сейчас ушел, конечно, безусловно, да. Я вспоминаю мультфильм «Цветик-семицветик», а я вспоминаю, что нам нужно о новостях иногда говорить, пойдемте дальше.
Что, Настя, у нас еще по новостям есть что-нибудь интересное?
Заходит такой, давай. Заходит как-то кофтанный и говорит, да все нормально на Украине. Ну ладно, тогда давайте не про Украину. Что нам еще говорят? Давай.
А что нам говорят?
Ты не знаешь, что нам говорят? Вообще ничего тебе не интересно?
Я все знаю.
Ну давай, рассказывай
новый
нам тогда.
Новый президент.
О, господи, экономист Гитанас Науседа.
Да.
Науседа?
Науседа, я думаю.
Победил на выборах президента Литвы. А Грибаускайта разве у нас была же президентом Литвы, по-моему, да?
Да.
Даля Грибаускайта, бывший агент КГБ.
Нет, или чего она там рассказывала?
Ну, говорили там, рассказывали.
Что она, говорят, ее подкладывали ее там.
Она уже была умной девочкой, знала, как делать карьеру.
Да, и потом она возненавидела Советский Союз, да, якобы, ну, и ненавидела его до тех пор, пока руководила государством. А вот теперь экономист Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы. Тебе интересно, кто это такой? Набери в Википедии, расскажи о жизненном пути этого человека. Почему? Потому что, а вдруг что-то изменится в взаимоотношениях России и Литвы? Я сильно сомневаюсь, что наши отношения...
А
выйдут...
что там можно менять?
Нет, секунду. Я сильно сомневаюсь, что наши отношения выйдут как-то за рамки торговли сыром с той стороны. А, что, они же нам сыр продают? Литовский сыр, правильно? Ну... Или нет? Или это белорусы прикидываются, да?
Да. Нет, ну у нас вообще с той стороны много.
Ну
продуктов.
Давай, что, кто он у нас здесь? Да, литовский политик, экономист, банкир, преподаватель университета, избранный президент на президентских выборах в 2019 году. Так, проходил практику в Мангеймском университете в Германии. Интересно. Так, а где он у нас учился?
В Клайпедской
средней школе. В 81-м Вильнюсский университет. Сантехником работал в Клайпедской аптеке. Хороший человек.
Да.
Ну, такой вот он, понимаешь, нормальный. Так, заместитель начальника отдела по надзору за коммерческими банками Банка Литвы, директор департамента денежно-кредитной политики Банка Литвы, член правления Банка Литвы и в 98-м году проходил стажировку во Всемирном банке в Вашингтоне. Очень хорошо, очень хорошо, но не для нас. Доцент международной школы, принял участие в президентских выборах, вышел во второй тур и в конце мая был избран президентом страны. Владеет русским, немецким и английским языками. Ну, вот примерно что мы...
А хобби?
Шахматы, чтение книг, спорт, гитара. С 97-го года собирает коллекцию антикварных книг. Все. Больше нам ничего о нем знать не надо. Я думаю, что политика Литвы все равно никак не поменяется. Вне зависимости от того...
Да даже если бы и поменялось.
Ну а что же, интересно же. Чтобы... А что такое Литва? Нам нужны с ними отношения, пишет Ларек-Марек. Ну, почему бы и нет?
Это же подступа НАТО.
Маленькая, красивая.
Маленькая, красивая,
да. Маленькая,
и такая
красивая.
Далекая.
Пойдем. Наоборот, близкая. И одновременно близкая, Настя. Такая далекая и одновременно близкая.
Не могу,
Леша,
я никуда сесть на машину и поехать, потому что мне надо на 8 человек оформлять анкеты с визами.
Я тебя умоляю, прямо сейчас бери, садись и прямо сейчас поезжай.
Нет, где я? Мне
я
не пустят
прикрою.
Без визы, Леша.
Я тебя прикрою.
И всех моих детей, и родственников.
А
никто
зачем
не может
тебе дети?
Поехать.
Вообще отдых с детьми, это же бред.
Да, но надо
но
их куда-то деть, а им обидно, и мне без них плохо.
Ну что, нет никаких детдомов, я не знаю, как куда детей отдают, скажи мне, пожалуйста.
Ну да, это тоже деньги.
Где детей хранят, пока
хранят, да, временно. Нет, можно что-то купить, но это опять деньги, а мне хочется вместе.
Это нет. Ну ладно, а это просто сегодня мы с тобой уже говорили по поводу кадетов. Кого
да,
там...
У Поклонской дочь учится в кадетском училище.
Вот, и я подумал, что я тоже так хочу. Я хочу своих детей до определенного возраста, ну так, финансово посодержать, а потом, конечно, лет в 7, наверное, да, отдать в кадеты.
Я не знаю, как там порог, да.
Ну, наверное, отдать в кадеты, 9. И пускай там уже они с ним занимаются, правильно? С ним, с ней, с ними.
Да,
какая разница?
Со всеми.
А я буду кайфовать, понимаешь? На выходных только они будут приезжать, я буду говорить, о, привет. Я твой отец, Люк. И все, и он Люком назову. И Лея, конечно.
Всех?
Я твой отец, Люк и Лея. Все, и они назад уехали, естественно. Ладно, Россия взяла бронзу чемпионата мира по хоккею. Национальная сборная обыграла Чехию в серии буллитов, дорогие друзья. Боже мой, в серии буллитов обыграть Чехию.
Леш, все выходные думала, как ты будешь говорить таким тоном?
А
ты
я
будешь
думал,
говорить про проигрыш.
А я думал, что ты скажешь, про что такое серия буллитов.
Нет, это я догадываюсь. Что
это такое?
Это, видимо, вот запускание шайбы в сторону ворот.
Да, это когда они в основное время не смогли друг друга переиграть,
да,
и потом... Да,
только у них там шайба.
Так и да, знаем, пенальти, да, там не пенальти, вот это все. Буллиты, короче. Потому что так, 2-2 сыграли, а на буллитах мы победили 21... А, нет, это не то. Это не то. Это не то, друзья, извините. Это я время посмотрел. Это финал турнира в Словакии начнется 21-15. Канада, Финляндия. Это, наверное, вчера, поэтому не важно. Вот. Важно другое.
Что мы на третьем месте.
Что мы на третьем месте. И обсуждать это. Зачем нам это обсуждать? Ну, да. Россия на третьем месте.
Хоккей, он в душе же.
Нет, дело не в этом. Дело не в этом. На третьем месте у нас не может быть, Настя, никакого другого места, как первого. А все вот эти ваши серебро и бронза, оно нас как бы не интересует. То есть мы вообще не понимаем, что такое второе, третье место в хоккее. Для нас это загадка. Мы считаем, что никаких вторых, третьих мест в хоккее не бывает.
То есть надо себе честно сказать, что мы проиграли. Это все.
Да, мы где-то в конце, видимо. Какое третье место? Что такое третье место? Разве бывают какие-то места,
Леш,
кроме
тебе
первого?
Тебе тренером надо работать.
Конечно.
Мне говорили, что в спорте только так можно. Я удивлялась,
конечно,
что у меня дети,
конечно,
не самокритичны, все хотят первое место.
Слушай,
это смешно.
Я реально за
очень небольшие деньги готов работать. В рамках этого спорта небольшие деньги. Я буду вдохновлять. Алло, здравствуйте.
Алексей, Настя, доброе утро, Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Привет.
Да-да-да.
Хоккей?
Хоккей.
Отлично сыграли, третье место.
Да что за третье место? Ну, что, мы что? Мы сборная Намибии, что ли? Третье место отлично. Что это такое?
Подождите, я объясню.
Да, давайте.
У нас на этом чемпионате была сильнейшая сборная за последние... лет 10, наверное.
Так. И она была...
То есть относительно ничего, и... это хорошо, да?
И она была настолько сильна, что аж... Что?
Не, ну почему мы должны... выигрывать все и вся.
Как это, почему?
Знаете, это когда был скандал с педагогом Спасибо. Музыкальным, который бил девочку, там, помнишь, не убил, упрекал, он ей говорил, этот пианист, лауреат 22-летний, он говорил, ты что думаешь, четверка это хорошая оценка? Это плохая оценка. А она там, типа, сидит там.
Мы выиграли бронзу, а канадцы проиграли золото, понимаешь, пишет Алексей, понимаю. Ну, выиграть бронзу, я не знаю, ну, выиграйте чугун, идите. Идите, выиграйте чугун!
Леша, гениально.
А что, ребят, выиграли они бронзу, обалдеть. Вот... Ну и чего?
Радоваться надо каждому мигу.
Вы даже хуже тем, кто хуже лучших. Третье место — это когда ты хуже того, кто хуже лучшего. Два раза хуже. Нет? Это ужасно. Нет. Нет, Россия не может, не позволила России быть на третьем месте. Россия всегда должна быть первая. Всегда.
Во всех видах спорта. Причем.
Во всех видах жизни вообще. В биологических даже, понимаешь? Если где-то, допустим, да, убивают людей, то мы должны быть первыми по убийству людей. Правильно, Настя, или нет? Если где-то что-то происходит, у нас должно быть больше всех и лучше всех. Правильно? Или неправильно?
Чемпионат мира по убийству.
Слабая логика, да, в этом
смысле?
Ну,
как-то так. Но тут можно начать спорить, да, но не надо.
Не будем спорить. Мы должны быть везде
спорт,
первыми,
правильно? А спорт, он же вне политики, поэтому можно ориентироваться на первое место всегда.
Только я хотел узнать одно. Ты серьезно так считаешь, или ты прикалывался сейчас, что спорт вне политики?
Нет, это у нас так говорят, говорящие головы. Я так не считаю. Это
очень... У нас-то где? Прости. У нас в этом вымышленном мире?
У нас в матушке России сейчас нынешняя власть, она все время отделяет, на словах, спорт.
Но вообще это не только в России происходит.
Ну, это так удобно, так говорить, конечно.
Вообще это очень странно. Очень удобно. Очень странно. Алло, здравствуйте, зачем отделять спорт от политики?
Здравствуйте, хоккей?
Да!
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Артур Алексей.
Да, давайте.
Знаете, мое мнение какое? Мы все-таки были сильнейшие на этом чемпионате. Но как получается? Устали ребята. Уже последние игры, вот эти, чехами особенно, уже видно было, что клюшка шайбу нечетко ловит. Но если бы брали бы, вот мое мнение, начало чемпионата с сильнейшими командами, не было бы такой большой нагрузки. Вы смотрите, ведь финал на другой день играли чехами уже. Это просто усталость. Ребята звездные, ребята хорошо играли. Я, конечно, не пытаюсь оправдать, но я думаю, но очень оправдываю. Большая нагрузка. Да. А финны, я думаю, взяли тем, что ребята более молодые, и тут уже ихняя школа, которая учит очень хорошо клюшками работать. И молодость. Я думаю, они этим взяли.
Ну, я понял. Ребята устали. Конечно, потому что...
Так все же устают.
Да нет, понимаешь, Настя, конечно, ребята устали. Знаешь, почему?
Да,
сильные почему? Были команды, потому что на пути. Вот, например, команда Италия, которую наша команда разорвала 10-0.
Да.
Была очень сильная команда, отняла много сил у нашей команды, я понимаю. 10-0. Можно было, в принципе, победить 1-0. Можно было 2-0, на всякий
Поберечь
случай.
Поберечь силы на первое
Можно
место,
было 3-0. 10-0 итальянцам! Это Спарта! Бам! И ногой его в колодец, да? 10-0 надо было в колодец. Ну, наверное, там перестарались.
Ловить, да, хорошо клюшкой шайбу.
Да.
Ну,
с другой стороны, тоже я вот тут выпендриваюсь, а каждый из этих хоккеистов зайдет, скажет мне, что ты нормально говоришь? Ну, что ты дришь тут, орешь вообще?
Конечно, если он на амуницию решит зайти, он не пройдет дверной проем.
Да без амуниции. Знаешь, какие они кабаны огромные.
Ты представляешь?
А ты видела подбадривающее видео Овечкин, когда выходит?
Нет.
Давайте, мужички, собрались, давай! Жестко, мужички, жестко! И дальше одно слово. Одно слово, и все. И на этом заканчивается видео. Не видел в интернете?
Нет.
Давай я его заменю словом «книга». Нет, «книга» — это плохое слово.
Это нецензурное слово он говорит?
А?
Он что говорит?
Да, ну он блудница. Блудница.
А.
Он, давай, мужички, жестко собрались, блудница. И все.
Ну, это как бы, ух ты!
Ты действительно думаешь. Да, ну, теперь 4 года. Четыре года впереди, все успеют отдохнуть перед следующим чемпионатом, сделать выводы и не растерять силы.
Белкин говорит, что, что я спортивный диктатор. Да!
Да!
Самое точное определение, что же говорить. Не, ну а как так? Ну вот сейчас Тарасов бы на это посмотрел на все. Ну Тарасов бы на это посмотрел, ну что сказал? Стой на воротах так, как за родину стоишь, как мать родную защищай! Какое третье место? Вот что сказал бы Тарасов, нет? Ну как? Третье место? Ну нет. Ну нет!
Мне уже хочется встать и убежать.
Ну нет, Настя!
Никого не защищать.
Ну нет, нет!
Ну все, ждем следующий турнир.
Причем мне же, ты же знаешь, что мне все равно.
Да, я знаю.
Я имею в виду про хоккей. Ну то есть я не то чтобы банат.
Намного интереснее.
Фанат.
Соревнования по пощечинам.
Да, я фанат соревнований по пощечинам.
Жесткий вид спорта.
Еще я люблю, знаешь, какой вид спорта? Кто больше съест пирогов, там вот это вот. Ты видела?
Ешь, 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 ешь. Я читаю в газетах регулярно раз. Очень полгода жаль, какие-то такие, да, турниры, блины там.
Вот, и, короче говоря, я не то чтобы большой фанат всех этих видов спорта, ну, понимаешь, я же фанат флага. Я же фанат флага, понимаешь? Мне нравится, когда триколор, здесь триколор, тут триколор, все в триколор.
И гимн России.
Он выше всех остальных, да, и Россия, и у меня сразу слеза, понимаешь? У меня это прям вот из земли, я чувствую, прям по ногам вверх вот так вот идет и подпирает ком в горле. Вот она, матушка Россия! А когда третье место, я так не могу. Понимаешь, у меня останавливается где-то в районе, ну, не знаю, желудка, это гордость.
Мих пишет, представьте третье место в войне.
Ну, спорт — это сублимация войны без оружия, пишет Андрей. Ну, бывало третье место в войне, это как раз Первая мировая, когда мы заключили Брестский мир, зачем, непонятно, хотя должны были быть...
Ну, это как бронза в чемпионате
мира
по хоккею.
Мы должны были быть победителями, а стали проигравшими. Это смешно, да? Россия — единственная страна, которая, победив в, так скажем, в Первой мировой войне, оказалась проигравшей в Первой мировой войне. Ну, это так странно.
Она должна была победить? Я просто слышала, что это было очень тяжело в это время.
Слушай, ну, если союзники победили твои, то, наверное, и ты победила.
Могла бы, но было бы очень плохо.
Но там, поскольку у нас речь была своя тусовка, революция, мы уже соскочили с этой темы, ну, ты понимаешь. Ну, это долго потом спорить можешь. Откуда первое-то? В России массовый хоккей умер, теперь это игры олигархов, стоимость хоккея мало кто потянет, пишет Александр. У меня такое ощущение, я просто задам вопрос, а в Америке это типа массовый, и там типа это все бесплатно?
Нет, я думаю, там это очень дорого. Хотя мы не знаем точно наверняка.
В этом смысле, если вам нужна игра для нищих, это, конечно, не хоккей. Игра для нищих — это футбол. Игра для нищих — это футбол. Потому что у тебя всего лишь навсего
баскетбол.
Должен быть мячик.
Мяч и кольцо там.
Мячик, и ты пинаешь босой ногой по нему. Уже процесс пошел. Хоккей — это дорогая игра.
Как минимум лед.
Все время экипировка. Все время. Ты говоришь, амуниция всегда. Амуниция? Да, ну что-то тебе милитаристское. Я говорю, экипировка. Тебе нужна экипировка. Да, и эта экипировка, если ты маленький мальчик, и ты растешь. Да огромного дядьки с такой вот рожей и выбитыми зубами, который говорит, вперед, вперед, погнали, мужички! Блудница, добавляя в конце. То, представляешь, сколько раз тебе форму это поменять нужно будет? А сколько раз коньки тебе поменять?
Нет, а еще, извините, еще знаете, что они, у них там борьба все время, везде лед занят, и поэтому, если у тебя ребеночек растет, вы к 5 утра едете.
40 ТР минимум для ребенка в месяц, пишет Ноу-Ноу.
Минимум, да.
Минимум, 40 лет просто на одного.
И еще вы встаете в 4 утра вместе с ним. Вы его будете,
это минимум.
Берете, сажаете в машину.
А минимум это еще не значит, что ты воспитаешь чемпиона. Минимум это значит, что у тебя парень будет играть. А если ты хочешь чемпиона? Воспитать. Сколько ты там денег потратишь? А тренер сколько берет? Индивидуальная тренировка. Да умри там прямо. Да? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте еще раз.
Да.
Вот по поводу хоккея. Просто у меня такое мнение сложилось. Я не знаю, конечно. Наши с первого матча играют на максимум. А вот типа американцы, канадцы, лишь бы выйти из группы. Пофигу, какое место. Выйдем, а в плей-оффе начнем играть. Селенки берегут. Это лично мое мнение, я так думаю.
Ну, может быть, может быть. Наша сборная хорошо играла. Очень много токсичных людей накинулось. Почему так, пишет Даниил? А да потому что так, Даниил, нужно же как-то вот на кого-то ругаться. И тут мы ругаемся. Но поскольку они заняли третье место, у нас есть шанс. Подожди, если они заняли первое, нам было бы очень сложно говорить, типа, да могли бы и получше первое место занять. А третье — это все.
это вот нам, вот этим сорокам, да, вот нам, вот этим, ну, даже червякам, вот этим тараканам нам бросили.
Регионального уровня,
это,
да.
Да, кусок какой-то. На, типа, и мы, ах, давай, вот это вот, обмазываться всем. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, конечно, Михаил, да.
Вы упомянули Анатолия Владимировича. Вот, да. Пожалуйста, эпизод, тренировка ЦСКА, я присутствую.
Да, 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 про Тараса.
Значит, он на вы, молодой человек, подъедьте ко мне, говорит Третьяку, например. И говорит, и вот такая у него психологическое воспитание. Скажите, пожалуйста, Третьяк, чем отличается второе место от последнего? Третьяк сходу, ничем, Анатолий Владимирович. Вот какая была система игры. Значит, в чем проблема? Ушла тренерская школа. Даже звезды с миллионами в карманах совершенно не представляют себе тактики игры сборной. Тактическая подготовка у финнов уже лет 15 сильнее, чем у нас. А уж про канадцев я не говорю. 26 лет, начиная с 92-го года, сборная России не была олимпийским чемпионом. Тарасов не то чтобы перевернулся в гробу. Это позорище, которого после войны Анатолий Владимирович за 8 лет из ничего, ни клюшек не было, ничего. Маленькая книжечка по правилам хоккея, которые с войны привезли из Чехословакии. И за 8 лет он сделал хоккей. В 54-м году мы стали феерически чемпионами мира. В 56-м Олимпийских играх. И потом с 63-го года Тарасов 10 раз подряд стал чемпионом мира. Трижды Олимпийских играх. Ушел непобежденным совершенно. Потом пошел потихоньку спад. Значит, что вчера, позавчера произошло?
Что же произошло?
Значит так, есть такой финский хоккей, всегда максимально выжимал все из тактики. Именно. Очень мощные ребята, очень хорошо владеют клюшкой, запястью, борются у борта. Придуман финский автобус на манер футбольного автобуса. Ну, профессионалы знают, что это такое. Это безукоризненная игра в отборе шайбы. Организация, тотальная организация охраны своих ворот. Я посмотрел так, прикинул статистику. Аппроксимируя, 7 подборов из 10 делали финны. А в борьбе у борта, сегодня же шайба, игра не останавливается, когда шайба прижимается, как раньше было. Теперь, пока она не выйдет из-под кучи игроков, игра не останавливается. Там вообще преимущество колоссальное. Они выигрывали все у борта, понимаете?
Да.
А потом вот этот парень, который забросил вчера две шайбы, феноменально, этот двухметровый, так, Аттила, как у него, знаете, Аттила. Да, и еще.
Михаил, где же точка? Да.
Сейчас. Вся финская сборная фактически играет в нашей хоккейной лиге. В этом никаких канадцев фактически нет. То есть мы имеем то, что имеем. Это не вчера случилось.
Мы сами
это
уже происходит.
Как мы можем это исправить?
Подожди, я сейчас расскажу, Настя.
После ухода великого Тарасова, после ухода других больших тренеров, которых он воспитал, ребята не могут играть команда.
Да.
Овечкин прекрасно бросает по воротам. Только вратарь отражает, Финн был без грязи.
Почему? А почему? Вот смотрите, спасибо большое, Михаил. А почему? Да разъехались все по этим лигам, по НХЛам, по своим играют. Индивидуальное мастерство на высоком уровне. А сыгрывать их когда?
А сыгрывать как
их когда?
Они не разъезжаются, почему?
Они какая у нас проблема? Играют, все нормально. Мы их сыграли нормально. Где когда сыгрывать? Это раз. Два. Настя.
Да.
Скажи мне, чем второе место отличается от последнего?
Ничем.
Вот это школа! Настя, вот это школа!
Да.
Понимаешь? Почему? Скажи, почему у Тутберидзе прыгают девочки четверной Сальхов?
Сальхов.
Сальхов, это мне принеси, пожалуйста, сырокопченого. А, да, Сальхов, правильно. Ну, знаешь, Сальхов, как они это прыгают? Почему?
Не знаю.
Потому что она страшнейший тиран. Страшнейший. И чем страшнее тиран, тренер, тем выше результаты. Никакого либерализма, никакой демократии, ничего. Авторитарный, диктаторский, тоталитарный режим пыток с 4 лет и до чемпионства. Вот что нужно. Тогда результат. А иначе, ох, я заболел, мне не нравится, я не знаю, смогу ли я прилететь. Все. Понятно?
Анекдот про летающих
слонов. Нам нужны, да, вот эти все. Сталина. Ну, а про Тарасова спросите у великого тренера еще одного, Тараса Вой, которая его дочь. Спросите, какой был папа. Папа был очень-очень жесткий. 10:30 новости.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко с обзором прессы.
И Алексей Гудошников слушает этот обзор вместе с вами.
Естественно.
Все новости столицы в вечерней Москве. Смотрим сайт, там слова Сергея Собянина как главная статья. Главным событием года станет открытие после реставрации Зеленого театра. Речь идет об объекте на территории ВДНХ. И вообще ВДНХ там и каменный цветок, и тут фонтан открыли. Сейчас он, скорее всего, и вероятнее всего уже работает. Так что...
А чем, горел или не горел? В итоге.
Кто?
Ну, каменный цветок. Помнишь, история была?
А нет, там все нормально. Там все нет, нормально. Все сейчас красиво и так далее. Везде уже работают фонтаны. Плюс 32 будет в Москве на следующей неделе, на этой неделе, которая началась. Вот, поэтому все на фонтаны и на ВДНХ, пожалуйста. Это вечерняя Москва. Аргументы, факты. Смотрим, значит, ну, тут, естественно, последние новости про хоккей, которые мы уже только что обсудили.
Ты знаешь, я смотрю новость, да. Что Овечкин станцевал где-то на праздновании вот этого всего третьего места. Да. Танцевал на праздничном ужине по случаю завершения чемпионата мира. Ну, радуется все-таки, видимо.
Ну, да, хоть что-то. Ну, депутаты Рады рассказали о катастрофических последствиях дефолта для Украины. Это пишут аргументы и факты, но у них всегда апокалиптические заголовки. Все, что связано с Украиной в каком-то таком очень таком предконечном таком свете. Поэтому, если кто хочет, можете посмотреть.
Ну, что, ты не знаешь, что Украина распадется? Что?
Ну, конечно.
Конечно. Часть заберут поляки, часть румыны. Вот.
А часть мы?
Нет,
нет, нет. Нам нет, чужого нет, не надо. А, вот, и как раз Стрелков что объяснил ты? Сдачу Славянского. Знаете, вот московский комсомолец, он берет и
разговаривает со Стрелковым.
Стрелкова, да, и переспрашивает, что же все-таки тогда было летом 2014 года. Можете посмотреть на страницах МК. Это был обзор пресс.
Ну, а мы идем дальше. Да, Овечкин станцевал на праздничном ужине по случаю завершения чемпионата мира. Хотите немножко подробностей? Я вам прочитаю все, пожалуйста. Видео появилось в соцсетях. Некоторые пользователи раскритиковали хоккеиста, заявив, что лучше бы он так хорошо играл, как танцует.
Ну,
имеется в виду, что они,
вам
видимо,
говорить.
Да. А танцевал он, так скажем, исполнил несколько движений под музыку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Какое? Наверное, «Счастье вдруг». Подожди, «Счастье вдруг».
Может быть, это...
В тишине.
А как это движение? Я не знаю.
Постучалась в двери. Верю и не верю. Ну ладно. Дальше. Женщина бросила сына в торговом центре на севере Москвы. В игровой комнате. Ты мне это сказала. Да. И вот, да, действительно, это в новостях. И что?
А 7 часов она не забирала. Уже надо было закрываться. Сотрудница стала ей звонить. А та говорит, вы знаете, он мне не нужен. И вы можете его дальше там, куда надо. Ну, сейчас в больнице.
Пусть играет.
В больнице сейчас находится. Это процедура, которая всегда предусмотрена. 2 недели детей, от которых оказались без родителей, обследуют, а потом принимается решение.
Ладно, сын экс-сенатора сбил сотрудника ГИБДД на западе Москвы. На Кутузовском проспекте инспектор остановил Toyota Land Cruiser для проверки документов. Водитель предъявил удостоверение, после чего, как говорят в полиции, повел себя неадекватно и попытался скрыться. И его начали преследовать. И когда Land Cruiser остановился на красный сигнал светофора на мост Фильмовской улице. Злоумышленника пытались задержать, однако он резко вывернул руль и наехал на инспектора. Погоня продолжилась. В результате водителя удалось поймать на Большой Филевской улице. Полицейского доставили в больницу. Там у него диагностировали перелом голени. Но он жив, что хорошо. За рулем автомобиля был Тимур Галямов, сын Амира Галямова, который был членом Совета Федерации Амурской области и министром спорта Подмосковья.
Он не сенатор?
Больше всего понравилось объяснение. То есть он говорит, я наехал, правда, и явился неадекватно, потому что я был под наркотиками.
Ну, так это же облегчащее, а не отягчающее.
Понятно, что же вы сразу-то не сказали, да. Ну, то есть, это довольно интересная история, потому что обычно все пытаются такой момент скрыть, а он об этом сказал, как будто, ну, вы же сами понимаете, я был под наркотиками. Тогда да, действительно, какие претензии могут быть, какие. Духовненько, пишет Юрий, да. Вы уже свою часть взяли, какую часть? И виновата Россия, пишет
Игорь. Это, по-моему, к предыдущим комментариям, нет?
Наверное, я не знаю. Не успеваете вы маленько. Так, ну и в российских магазинах могут возобновить прием бутылок.
А что значит возобновить? Они сверяются с каким местом, когда у нас принимали бутылки? В советские времена, я помню, мне было года 4-5, и мы ходили сдавать.
Вот. Бутылки. Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минэкономразвитие и Минприроды проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения. Давай позовем в этом смысле нашего друга, который читает специальным новостным голосом. Хочешь?
Да нет, Леша, мне кажется, ты справишься.
Как сообщает «Известия», инициатором такой идеи выступил представитель «Справедливой России». Как пояснил здание депутат Олег Нилов, таким образом удастся улучшить экологическую ситуацию в стране. Сейчас из-за огромного количества мусора некоторые регионы уже покупают места складирования отходов в других областях. Чтобы мотивировать граждан к сбору отходов, необходимо применять материальные механизмы поощрения. Нилов предлагает платить за пустую бутылку по 5-7 рублей.
5-7 рублей. Это
много? Пока все.
В Петербурге. Да.
Радио говорит
Москва. Теперь о погоде.
Да. Нет, в конце выпуска о курсах валюты, о погоде.
Говорят, в Петербурге сейчас принимают по 50-60 копеек за бутылку. А тут 5-6 рублей, это очень много.
Ну и что, вы пойдете сдавать бутылки,
что
ли?
Я точно, да. Но я не потому, что деньги, а потому, что...
Это пока,
Настя.
Это пока.
А потому, что я и так это делаю. Я собираю все это отдельно.
Ну, подожди. Ты говоришь, это не потому, что деньги, это я тебе говорю, это пока. Это пока. Ты бы так не торопилась с выводами, да. И с этим вот планированием будущего. Это пока. А потом, может быть, мы с тобой вместе...
надо не в рублях брать.
А может быть, мы с тобой вместе будем подходить к людям и говорить...
Вы допили уже?
Да, Михаил, да. Михаил, не допивайте там. Вы допивайте уже. Да, уже. Михаил, вы допивайте там. Гурген, вы уже допили? И все. А они нам... О, там. Леша, Настя, конечно, забирайте. Вылью даже. Вот не буду допивать. Ну, что же вы хотели? Генпрокуратура намерена взыскать с бывшего мэра Владивостока 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Как много, казалось бы, наверное, нет. Ведомство считает, что Игорь Пушкарев получил деньги нелегальным путем. Не может быть. Ты веришь в это?
Нет.
Нет. Иск предъявляется Пушкарёву еще 8 ответчикам. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата.
Его братан.
Пояснили РИА Новости при службе надзорного ведомства.
Это
в результате
фиаско.
Было заключено 90 контрактов, по которым соучастники получили более 3 миллиардов рублей. Из них 75 миллионов рублей досталось бывшему мэру Владивостока.
Ну, это немного.
Да, 9 апреля. Миллион. Да, это мелочи.
Напрямую на самом деле. Ему досталось или как?
Ты мне говорила, сколько нужно денег, чтобы там счастливая жизнь была. Ты же мне говорила, что миллион долларов это мало.
500 тысяч мало, потому что ты только купишь дом,
я
а дальше в нем жить, обслуживать.
Вайнштейна с тобой обсуждали.
Да, 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 это очень мало.
Значит, сколько надо? 75 миллионов это...
Я считала, около 20 миллионов евро, примерно. Долларов хватит для того, чтобы жить, не работая, в хорошем месте и получать доходы от
20 вкладов. Миллионов долларов?
20 и больше. Ну, то есть ты смотри, на часть ты там на 500 тысяч недвижку себе хорошую покупаешь, где ты живешь, а остальное кладешь под, в банк под процент и живешь на процент.
Подожди, Настя, а какой процент ты хочешь? То есть,
а там вот маленький, ты, там полтора,
нет, когда
это
ты,
максимум.
Нет, когда ты думаешь, что ты рантье, вот ты себе представляешь да. рантье, а о каком доходе ты
нет,
думаешь?
Ты не ран... Нет, это не называется рантье. Рантье – это когда ты сдаешь недвижку, живешь на аренду. А я говорю про вклады банковские.
Хорошо. Ты представляешь себе, сколько в месяц нужно со вклада получать, чтобы чувствовать себя хорошо?
А я уже забыла. Это когда-то считаешь? Вместе с
нет,
шефом.
Нет, ну ты сама себе представляешь.
А, ну, я думаю, что... В рублях или в долларах?
В рублях.
В рублях, я думаю, что около там 300-400 тысяч рублей в месяц достаточно.
И ты хочешь сказать, 20 миллионов долларов это будет, что ли? С гораздо
сейчас,
меньшей
меня,
суммой.
Подожди, ты
с
меня
гораздо
не путай
меньшей суммы.
С долларов на... Нет, у рублей просто вклады другие совсем, там, проценты, но он и дешевеет быстрее. Короче, Леша, это надо пересчитать.
Короче, тебе надо 300 тысяч.
Надо пересчитать.
300 тебе хватит, да?
Чего 300 тысяч?
Ну, 300
рублей
тысяч
в месяц?
В месяц.
Ну, да, кое-как. Ну, это тогда очень скромная жизнь, да?
Это
ну,
чтобы
да.
что там?
Скромно, ну, просто жить хорошо. Как...
Параллельно.
Извините.
Так? Даже так? Я что-то не знал о ней. Она все-таки сказочно богатая, эта Аношка, да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Давайте посоревнуемся здесь в этом смысле и подумаем. Ну, вот мы прикинули, 3 миллиарда 200 миллионов рублей украли, и вот там мэру Владивостока досталось...
75
миллионов. Это как-то много, мало, на это проживешь, не проживешь. Интересно
ну,
просто
да,
поразмышлять. Алло, здравствуйте.
Приличный месяц.
Господи. Алло, да, здравствуйте, Леш. Здравствуйте,
да.
Настя.
Здравствуйте. Да.
Ну, я на самом деле, наверное, соглашусь с Настей. В месяц порядка 400 тысяч рублей. Так скромненько, как она сказала, ну, примерно.
Ну, сейчас. Только это можно купить одну квартиру. Слушайте, это можно одну квартиру купить за 75 миллионов и спокойно ее сдавать за 200. Еще 100 зарабатывать на работе, все.
Вопрос в том, какие цели, о чем мы конкретно говорим, какие цели мы преследуем.
Цель простая, если... ничего не делать и чувствую себя хорошо.
Не зависеть от прямого дохода ежемесячного.
Ничего не делая, невозможно чувствовать себя хорошо.
Ну, давайте предположим, что вот я вот такой человек, который ничего не делает.
Переформулируем. Нет, Леша, ничего не делать, это действительно тяжкое испытание. Нет, давайте так. Вы, когда что-то делаете, вы не чувствуете, что ваша ошибка, ну, цена вашей ошибки, это как бы ухудшение жизни.
Может повлиять на что-то.
Да, вот если вы тогда полную свободу чувствуете. Да. То есть у вас должен быть безусловный доход, который вас поддерживает. Если вы ошибетесь, вы знаете, что вы не просядете.
Но если говорить лично про себя, то зона моего комфорта, это не только заключается непосредственно во мне, она заключается еще и, скажем так, в благосостоянии всех моих родных, близких и тех людей, которые рядом.
Да, с родителями.
Да какие 5 человек условно? Больше. Да вы что, намного больше,
конечно. Что вы нарожали там, я не понимаю? Сколько?
Нет. Родители, жена, хотя бы пара детей, это уже сколько, считай, людей вокруг тебя. И ты еще сам.
Давай коротко. Так, во-первых, планета перенаселена. Во-первых.
Хватит мне про это рассказывать.
Ты это знаешь или нет?
Мне кто-то это знает, да.
Она
это
перенаселена.
Да,
это
да,
во-первых.
Да.
Дальше будет хуже.
Но не мной.
Да, не тобой. Во-вторых, значит, рожать не надо. Получается, раз она перенаселена, зачем эти люди нужны?
И с какой стати? Я буду думать про всю планету.
Куда дальше? Вот эти все ресурсы.
Нормально.
Знаешь, сколько воды, сколько надо на создание килограмма мяса хорошего?
Леш, круговорот воды в природе. Ты читал природоведение? Ты не можешь ее уничтожить, воду. Она все время, ее одинаковая масса остается. Ты ее не используешь.
Настя, но мы же не будем из сливного бачка с тобой пить воду,
конечно,
правильно?
Конечно, да. Ты думаешь, откуда ты ее пьешь? Смеешься, что ли?
Ну, я-то ее пью из этих бутылочек.
Она просто точно так же. Она из сливного бачка к тебе прилетела в бутылку.
Ну, вот Урал был полноводный и быстротечный, а сейчас обмельчал.
Да.
А Иордан обмельчал, Настя.
Обмельчал
Иордан. Ну как пел великий поэт современности Нойз МС? Ледники растают, восполнится Иордан. Оп, все помирятся. Шалом алейхам, алейхам ассалам. Че, ты не слышал эту песню, что ли? Иордан мельчает. Нойз МС. А знаешь почему? Иордан-то мельчает.
Выпили все.
Да не выпили все. На аграрное дело-то это все идет. Ты же понимаешь, помидоры надо поливать, которые потом по всему миру продавать. Настя, ты понимаешь, все, людей слишком много. Нам нужно отказываться от прогресса. Единственное спасение в рецессии развитых экономик.
Леша, а теперь тебе надо работать пропагандистом-экономистом, который будет точно возвращаться к корням, к истокам.
Китай!
И быть не требуется.
США и Европа должны отказаться от своей промышленности. Они должны нацелиться на снижение своих экономик. Иначе мы не выживем. Иначе мы не будем пить воду, понимаете? У нас не будет воды. Это я к чему тебе рассказываю? Это к тому, что не надо детей. Потом, что с родственниками делать, да? Ну, во-первых, не надо дружить с родственниками, которые двоюродные.
О, точно,
ты
можно просто с ними
знаешь.
Не общаться.
Ты просто с ними не общаешься. Двоюродный родственник – это как человек, который рыгнул тебе в лицо в метро.
WhatsApp, а ты им ничего.
Все, понимаешь, человек, который рыгнул тебе кислой капустой в метро один раз в жизни – это и есть твой двоюродный родственник. Ты не знаешь его, он тебе противен, ты с ним никогда не общаешься. Все, значит, остались родители, правильно? Ну, от родителей мы имеем больше, чем они от нас, правильно? Мы просто забираем их недвижку, которая у них была, просто все. Потому что они говорят, все, ребята, наше время подошло к концу, мы оставляем вам недвижку, сами за нее грызитесь. Вот, классно? Все, Настя, ничего больше не надо. Жена? Какая жена? Какая жена в 21 веке? Зачем жена в 21 веке? Ответь мне.
Не знаю.
Не знаю. А муж зачем в 21 веке?
Общаться.
Зачем муж в 21 веке?
Общаться.
Общайся, вот на радио приходи, общайся. Зачем муж в 21 веке?
Не знаю.
Не знаю, он не нужен. Ты что, без него не выживешь без мужа? Не, у тебя хороший муж, но ты им скажешь, не выживешь,
не
что ли? Да выживешь.
Да не, ну, Леша, ну это человеческое общение. Люди все-таки социально, они не могут жить сами.
Общаешься ты все равно со мной.
Стэнд-элоун не получается.
Я тебя уверяю, что ты с мужем меньше говоришь, чем со мной. 2 часа в день мы с тобой разговариваем сейчас.
Ой, Леша, сейчас ты такие проблемы вскрываешь.
Ну ты ни с кем столько не разговариваешь, сколько со мной.
Да.
Ты думаешь, я сейчас домой приду и там...
Общаться
ой, давай
нет,
обсудим, нет, нам надо пообщаться.
Ляжешь молча, да, я знаю.
Да, просто жрать.
Да.
Жрать.
Что сегодня на обед?
Спать.
Давай.
Жрать, спать, встать, жрать, спать. Спать, жрать.
Я поехал.
Рекс-пекс-пекс.
Все,
я поехал.
Душ,
я приехал. Как дела? Нормально. Нормально, жрать. Все, что ты делаешь дома. Нету, что ты там, конечно, философские беседы ведешь.
Нет,
а, сейчас
веду.
Прям. Угу, да. Для общения с двоюродным родственником заведем вайбер, как помойку, пишет Татошка. В вайбере, все. Вайбер или скайп, еще лучше. Сообщение письменное в скайп. Понимаешь, да? Никто же не читает письменные сообщения в скайп. Просто скайп, сообщение письменное, и все. Жена — это как свой автомобиль и каршеринговый, пишет Александр. Чушь собачья, ничего права. Вот вы спросите
он у них... хуже. Вот мой хуже автомобиль, чем был каршеринговый вчера. Меня такое впечатление произвело.
Это во-первых. Во-вторых, да. Жена дороже. Жена дороже. Вы сами посчитайте. Шубку подари, Телефончик купи.
Шубки, что с каким веком? Ты скажешь, шубка, что ты говоришь?
Я с 20 веком, концом 20 века. А муж, а муж,
полированный, а муж, из Румынии, и сапоги.
А муж, малиновый пиджак ему купи. Да, пейджер он хочет, да?
Факс. Там с мужами не так, там что на обед.
С мужами.
Это самое главное.
Конечно, готовь ему все время гладь. Готовь гладь все время.
Что там на обед? Конечно. Действительно. А ведь и правда, что же у нас на обед?
А еще надо быть, знаешь, какой Настя надо быть? Надо быть еще сексуально привлекательной.
Ой, господи, я уже чуть не упала. Со стула натурально подвинула.
А как ты хотела?
Чуть не упала.
Вот, есть же премиум каршеринг, там машины хорошие, пишет Татошка. Вот о чем говорю. Уходим в матрицу, время пришло, пишет Сергей.
Я вам хотите секрет? Самые простые машины Volkswagen Polo в каршеринге тоже очень хорошие. Они такие нафаршированные, они такие чистые, аккуратные.
На всякий случай скажу, что у Насти французский один автомобиль, а другой...
Японский.
Японский, да-да.
Имейте
в виду.
Старые.
Имейте в виду, просто Настя восхищается Polo, потому что у нее французский и японский автомобиль. Это очень важно. Это маленькая деталь, но она важна. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Никита.
Да,
Алексей, Настя, здравствуйте.
Да.
По поводу жизни без проблем. Ерда хватит на 50 лет. Под моим расчетом...
Рублевого?
Получается... Нет, миллиарда.
Ну, да. В рублях?
В рублях, да, в рублях. По моим расчетам, получается, на 50 лет 50 тысяч в день будешь тратить.
А ярд рублей в долларах вы считали?
Ну... Получается, сколько там? 20 миллионов. Где-то вот так вот.
20?
Да? Ну, да, 20 сейчас, миллионов. Сейчас. И это не надо никуда не класть, ни в какие банки, ничего. Ты должен тратить 50 тысяч в день, чтобы вот ты их потратишь, чтобы у тебя через 50 лет кончился ярд.
Классно. Меня устраивает, где взять?
Ну вот я то же самое себе такой вопрос задаю. Где взять?
Может, меня слышит какой-нибудь добрый человек. Ну, хотя я даже не представляю, что нужно сделать для того, чтобы тебе дали ярд. Просто так. Просто так ведь ничего не бывает, Настя.
Ни за что.
Ничего не бывает.
И даже если ты стараешься, все равно ничего не бывает.
Да. Не ожидал, что жизнь ведущего радио, говорит Москва, сводится жрать, спать и встать. А мы рожаем, дома широко общаемся, и все у нас очень насыщено, пишет Дмитрий Лихукер. Серьезно? Ну, наверное, на работе очень скучно тогда у вас, друзья. Я
наверное.
Так предложу. На работе, наверное, просто вот это, знаешь, штампом.
Ну, а работы такие разные бывают.
Разные бывают работы, разные. Поэтому дома, конечно. Ну, как ты сегодня проштамповал? Я так обалденно проштамповал. Слушай, я один штамп так, один сяк. Я вот научился еще, знаешь как, вот просто я беру так вот, загибаю краешек вот этих вот нескольких сразу документов, вот так вот загибаю, их много, их штук 200 лежит. И вот прям я их листаю так, понимаешь, пролистываю, как карты. Вот так, и в этот момент делаю так.
Штампы.
Хопана! И все штампы готовы, дальше я чай пью. Ну, наверное, так. Я не знаю, когда вы общаетесь дома с людьми, это же нереально. Ну, это в смысле, как это дома общаться? Дома вообще не о чем говорить. И тем более там все понятно. Ты все знаешь.
Да.
Я туда, я сюда. И то это первое время.
Единственная новость, это что на ужин.
Потому
что это не всегда что-то разное будет плохо, если
ты а если ты на диете, Настя? То
да.
и это известно уже, что на ужин.
А, да-да-да-да.
Где
да,
мой салат из помидоров, да. огурцов?
Грудка куриная.
Где, просто, да. где моя куриная грудка?
Да.
А потом это сводится к чему? Где? А потом где тоже не нужно
Нет,
говорить?
Нет, потом не надо говорить, ты переписываешься в мессенджере, да. в специальном чатике.
Конечно,
все.
Конечно, да. Алло, голосом здравствуйте.
Не надо, да.
Алло.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень рекомендую всем почитать книжку Иваль Харари «Краткая история человечества».
Угу.
Он там рассказывает о том, как оккультуренная пшеница поймала в рабство людей. Это примерно то же самое, как отложенный спрос, о котором вы говорите. То есть заработать столько, чтобы положить и потом это использовать.
Да.
То есть он там пишет очень четко, например, там человек до оккультуренной пшеницы просто шел по полю, собирал корешки, насыщал себя мгновенно практически, и все остальное время посвящал игре, развитию и так дальше. Он поймал в ловушку страх, что завтра не будет, и он стал культурить пшеницу, и она же взяла его в рабство. То есть теперь все работали на то, чтобы завтра что-то было. И уже теперь люди работают по 16 часов в сутки, откладывая спрос сегодняшнего дня на завтра, который, возможно, не наступит.
Не наступит,
Очень
да.
важный вопрос. Но смотрите, а какой наш настоящий спрос сегодняшнего дня? Давайте страшный вопрос себе зададим. Вот если бы не надо было
на победу,
на пшеницу рано работать, что бы мы
очень
хотели
сделать? Очень хороший вопрос, Настя. Вот этот самый главный вопрос.
Очень хороший.
Когда речь начинает идти о доходах, самый первый – это расписать.
Потому что если у вас есть миллиард прямо сейчас, это мне кажется, что я бы себе позволил. На самом деле вы не будете, у вас одно тело, одно. Оно не может ездить на 10 автомобилях одновременно. Оно не может съесть больше, чем ему полезно.
Может.
Оно не может...
Ее тело может.
Даже если у вас будет бриллиантовый унитаз, вы его перестанете замечать через 2 дня.
Да.
Ну, он так устроен человек.
Да, конечно.
И тогда получается, что вот эта игра...
Потому что унитаз взаимодействует не с той частью тела, которая замечает. Да-да-да. Я просто...
Это игра, что?
Это игра, которая называется «Жизнь». Это съел 2 корешка, а дальше то, что не покупается.
А дальше расширил сознание.
Отношения и так дальше, и так дальше. Вот эта ловушка... Вот эта ловушка культуренной пшеницы, она как бы в каждом из нас загружена, и вот этот страх, что завтра не будет, он на самом деле мешает осознать, что у нас уже сейчас все есть.
Все есть. Сейчас. Настя,
все, у нас что необходимо. Все
есть. Спасибо, спасибо большое. Вы есть у нас, мы есть у вас, ты есть у меня, Настя, я есть у тебя. У нас есть Женя. Женя.
Опа, мы это у нас звукорежиссер.
Мы с тобой, у нас все уже есть, друзья. И завтра нам не нужно, нам нужно сегодня. Прокормите 7 миллиардов корешками, пишет Георгий. Да, немножко, конечно, сейчас подкосил нашу теорию.
Нет, не подкосил, есть насекомые. Ты знаешь, биомасса насекомых чему равна? Ты читал эти исследования? Они там, их больше, чем людей.
Он таракан побежал сейчас, биомасса.
Ты его не видишь.
И что?
И все, это можешь ими пытаться до бесконечности.
Тараканами?
Да.
Класс.
Ну, не ты корешками, а те, кто не нашли корешок...
Приятного аппетита!
И ловят.
Приятного
да.
аппетита! Я... Мало было того, что меня украинцы убедили в том, что сало — это вкусно, теперь еще и тараканов надо есть.
Надо.
Выхода нет. Так, зато любовницы на оставшихся авто могут ездить, пишет Дмитрий. Избавиться от телефона и настанет счастье, пишет Сергей. Сечина Сердюковым пересадите на корешки, пишет Юрий. Это нереально, Юрий.
Они так на корешках сидят.
Да. Креветки – это морские тараканы, пишет Каменков Юра. Нет, не совсем так. Смотрите, креветки – это мокрицы. Мокрицы, да, это ракообразные. А тараканы – нет. Мокрицы.
Очень вкусно.
Мокрицы.
Я обожаю креветки.
Любишь мокрицы?
А ты не любишь креветок?
Я обожаю. Мне очень нравятся креветки. Мне они даже больше нравятся, чем раки.
А что я раков ты? Так и не купила, они слишком, мне кажется, дороговаты, да. И не предсказуемы.
Ну, жене предложу тараканов в кляре, шеф-комендор говорит. Вы им лапки пересчитайте, пишет Каменков. Вот. Философия удел нищебродов, пишет 52-й. Да, именно нас с вами, 52-й. Мы здесь вместе, мы команда. Ну что, в движение мы отправляемся или нет?
Да, отправляемся.
Что-то я хотел сущностное сказать.
Давай.
Что-то я хотел сущностное сказать, Настя. Ну все, уже не могу. Не надо просто ничего делать. И все, все у тебя и так есть. Я же к этому и вел. Мне просто вот подсказали люди с психологическим образованием.
Так и есть.
Так оно все есть у нас. А все, что ты придумала себе дополнительно, оно просто тебе не нужно. В конце концов, да, единственное вспоминается Диоген.
Антимотиватор.
Диоген вспоминается. Знаешь, да. Как в бочке жил?
Да.
И есть про него история. Хочешь, расскажу тебе? Но она немножко такая, для взрослых совсем. Когда Диоген, самоудовлетворил себя... А после этого, говорит, как же, говорит, хорошо, жаль, что нельзя погладить живот и стать сытым.
Вот
понимаешь,
говорит. Да, ну, интересно.
Такая вот интересная история, да. Но он же был, как тебе
философ.
Сказать? Не, он был не философ. Он, как же это называется? Когда ты в храме танцуешь, как это называется? Акционист. Он был акционист. Акционист.
Понятно.
Вот, да, да. А мы в движение отправляемся.
В движение.
Он тогда еще нас учил многому. Да, что еще? 4 балла пробки в Москве на данный момент. Ситуация хорошая на дорогах. Настроение хорошее. За окошком солнечно. Есть небольшие облачка, но главное, что здесь у нас в студии всегда все приятно, хорошо и по-доброму. Что ж, это радиостанция «Говорит Москва». Анастасия Ножка.
И Алексей Кудошников.
И да пребудет с вами сила.